«Вы куда?» — осипшим голосом говорю я. «Это пленный». «Младшой, не давай. Пусть сами попробуют в плен взять», — подбивает скойкий сержант. Сахно круто поворачивается к нему. «А ну, замолчать! Вас не спрашивают, товарищ сержант». И ко мне несколько сдержанней, но все-таки же приказным тоном. «Васильич, пройдемте с нами». «Куда он пойдет? У него нога». «Это Катя». Она тут же за их спинами, в мигающем свете Катюш. Я вижу ее светлые, рассыпанные на голове волосы, и, не понимая еще, в чем дело, но чувствуя, что мне не надо поддаваться им, говорю: «У меня нога. Вот». Сахно окидывает меня недоверчивым взглядом и, не произнеся ни слова, возвращается к немцу. «А ну, век!» Шашок открывает дверь. Сахно легко толкает в нее пленного, который на глазах мрачнеет и, не взглянув ни на кого, выходит. «Взяли, пусть. Мне его не жалко. Только развяжет руки. Раненым же, которых, кстати сказать, прибыло в этой хате, самоуправство этого человека не нравится. Вот и доигрался. Сидеть бы досопеть в две дырки». Повели и шлепнут. Факт, шлепнут. «А кто они?» — спрашивает кто-то из-за угла. Ему никто не отвечает. Катя от порога взмахивает рукой, давая тем знак замолчать. Все настороженно прислушиваются. Я тоже. В сенях слышна какая-то возня. Сквозь щель в двери мелькает свет фонарика, доносятся приглушенные голоса. «Повернись, живо! Держи! А ну, посмотри, сапоги!» Карманы обшарю. Пусто. Все очистили. «Ну ладно, черт с ним!» Сержант ворочается на койке и плюется. «Стервятники! Была бы моя власть, я б их!» Катя надевает на голову шапку и подпоясывает полушубок. Ее подвижные глаза осуждающе косятся на сержанта. «Чья бы коровка мычала, а твоя бы молчала, а сам такой?» «Я такой?» «Я не такой», — деланно распаляется сержант. «Я кровь проливал. Если что, я кровью плачу. А эти?» «Ладно тебе, наплатился». Круглое рябоватое лицо сержанта расплывается в шутливой улыбке. «Ты меня не трожь, рыжая. Я злой и контуженный». «Ханыга ты!» — в упор объявляет Катя, шевельнув русыми бровями. В глазах ее, однако, игривость. Видно по всему, этот ершистый десантник все-таки ей нравится. «Рыжая, ах ты!» Сержант делает стремительный выпад, чтобы ухватить Катю, но та бьет его по парусиновому рукаву и уклоняется. Ханыга. Девушка прорывается к двери, но не успевает ее толкнуть, как дверь распахивается. На пороге опять появляется немец, за ним входят Шашок и Сахно. Кубанка у Сахно лихо сдвинута на ухо, колючий взгляд подозрительно бегает по лицам людей, будто говоря: «А ну, что вы тут без меня думали?» Поведя сюда-туда фонариком, он подступает ко мне. «Вы что, в самом деле не можете? И встать не можете?» «Нет, почему же? Тогда встаньте». Я немного удивляюсь, зачем понадобился ему, и пробую встать. Нога почему-то отяжелела, повязка набрякла кровью. Где-то в глубине раны дергает. Кажется, в эту ночь обработать рану уже не придется. Но куда он меня ведет? Оружие брать не надо. Я кладу на солому свой ППС, который мне одноногому довольно-таки мешает, и опираюсь на чью-то спину. Сахно неуверенно окидывает фонариком обшарпанные стены мазанки. Яркий глазок света останавливается на завешенном одеялом проходе. «А ну, пройдем туда». Вслед за ним, хватаясь по очереди за кровать, лавку и печку, я допрыгиваю до перегородки. Капитан отворачивает одеяло и, посветив фонариком, выгоняет оттуда двух сонных раненых. Мы заходим в темноту, и Сахно приказывает Шашку. «Давай свет». Шашок быстро вносит Катюшу возле фитиля, густо присыпанную солью, ставит ее на стол и сам удобно устраивается на скамье. Я присаживаюсь на какой-то сундук в конце стола. Сахно садится напротив. Взгляд его придирчиво впивается в меня. «Давно тут?» «С вечера». «А ногу где ранило?» «В степи где же? На танке напоролись». «Да вот он знает», — киваю я на Шашка. Тот, однако, не двинет и брови, будто ничего и не помнит, будто и не был с нами в кукурузе. Безразличный ко мне он копается в полевой сумке, выкладывая из нее бумаги. «А где Кротов?» — вдруг быстро спрашивает Сахно и во все глаза, не моргнув, смотрит на меня. «Кротов погиб. А двое пленных?» «Те удрали, видно. Хотя один тоже убит. Остался в кукурузе». «Убит?» С язвительной иронией переспрашивает Сахно. Я недоуменно заглядываю в его ярко освещенное Катюшей лицо. На нем маска сдержанной до времени подозрительности и недоверия. Убит, факт. Кем убит? Ну, немцами, кем же еще? Сахно кивает Шашку. Так, записывай. Тот разворачивает на столе блокнот в частую мелкую линейку с черным немецким орлом на обратной стороне обложки. Блокнот трофейный, это точно. Но я невольно задерживаюсь взглядом на этой эмблеме, и что-то вызывает во мне неосознанный еще протест. Значит, пленный немец убит немцами, так? И Кротов также убит немцами? Ну, конечно. А ну, расскажите поподробней. Ну, что рассказывать? Вон старшина с нами ехал. А потом он вернулся, а мы и наскочили. Я коротко, без особой охоты, передаю суть нашей злополучной стычки с немцами. Так-так, оживляется Сахно и грудью налегает на стол. Стол скрипуче подается в мою сторону. От капитана сильно разит овчинной кислятиной нового полушубка. Так-так, интересно. Ты записывай, Шашок. Записываю. Шашок, оттопырив нижнюю губу, не очень сноровисто, но старательно скребет авторучкой в блокноте. Что тут записывать, думаю я, что тут непонятно, в чем они сомневаются? Неужели подозревают в чем-то недобром Кротова? Глаза мои не могут оторваться от фирменного орла на обложке, и гнев во мне все увеличивается. Сахно тем временем продолжает допрашивать. «А почему вы не побежали за ним?» «Я и побежал. Как ударила очередь, сразу побежал. Но не за ним, за немцем. А что было раньше, очередь или раньше он побежал?» «Очередь. Очередь, так? А вы же сказали, что Кротов кинулся бежать до очереди». «Путает, ловит. Пошел-то к чертям. Попал бы туда, пусть бы тогда и замечал, что раньше, а что позже. Раздраженно думаю я и говорю, это все почти разом. Немец кинулся в сторону, Кротов за ним, тут и очередь». «Значит, все же раньше Кротов побежал за немцем. Так и запишем. Что они меня ловят? Что ему надо этому человеку? Что им до мертвого Кротова?» Но Сахно, очевидно, знает, что ему надо. Он удовлетворенно откидывается на лавке, достает из-за портупеи на груди засунутые туда перчатки и громко хлопает ими по ладони. Вот это и требовалось доказать. Что? А это самое. Сахно встает, привычно поправляет кобуру на ремне и начинает аккуратно натягивать на пальцы перчатки. Они чего-то добились от меня, но я не понимаю их цели. Я только чувствую, что они перехитрили, и гневный протест во мне против этого их бесцеремонного наскока продолжает расти. «А теперь подпиши, младшой», — говорит Шашок и подсовывает мне тот самый блокнот. Невольно во мне что-то завязывается в тугой непокорный узел. «Не буду подписывать». Шашок замирает рядом. Сахно останавливается за моей спиной. «Как это не будешь?» «Не буду, и все». Оба на несколько секунд умолкают. Я чувствую их растерянность и знаю, что для меня это может кончиться плохо. «Это почему?» С недоумением и некоторым даже любопытством спрашивает Сахно. Освещенное снизу тупоносое и старательно выбритое лицо капитана скрывает угрозу. «А что вы цепляетесь к Ротову? Что он вам сделал?» «Не отвечая на мой вопрос», Сахно подступает ближе. «Не прикидывайтесь. Вы отлично понимаете, что он сделал». «Ничего он не сделал, он погиб». «Ах, погиб!» Вдруг взрывается капитан и хватает со стола блокнот. «Погиб! Ну тогда пеняй на себя, сопляк. Понял?» И тычет под нос блокнотом. «А ну, подписывай!» «Сказал, не буду». «Пожалеешь? Да поздно будет». «Пусть пожалею. Но я не хочу возводить напраслину на человека, который мне не сделал плохого. Хлопцы за перегородкой утихают. Наверное, отсюда слышно все, но пусть. Что они мне в конце концов сделают?» Я жду нового взрыва крика, может быть, даже угроз пистолетом. Жду схватки и готов к ней. Я не боюсь. Я уже решился на все и намерен держаться твердо. Но Сахно вдруг шагает к двери. «Хорошо. Мы еще вернемся. Мы еще поговорим с тобой. Понял?» Шашок торопливо пихает в сумку бумаги, блокнот и вслед за капитаном выходит. Я не спеша поднимаю со стола Катюшу, руки мои дрожат. В хате гул. От порога ступает Катя. Оказывается, она не выходила, была тут и все слышала. Я знаю, она заступится. У меня уже родилась и живет где-то в душе тихая признательность к этой девушке. Только теперь я хочу сказать ей «не надо». «Что пристали к младшему?» — бесцеремонно говорит Катя. «Кротов убит». Сахно щелкает фонариком и направляет его в круглое, по-мальчишески обветренное и грубоватое лицо Кати. Девушка мучительно хмурит брови, но не закрывается от света, выдерживает все с вызовом в серых глазах. «А ты видела?» «Видела», моргнув, наконец, от резкого света, говорит Катя. «Если б не видела, не говорила бы. Проверим». Многозначительно обещает Сахно, не сводя кружка света с ее лица. Катя вдруг резко бьет его по руке. «Иди ты со своим фонарем! Чего слепишь?» Сахно сдержанно опускает фонарик. «Проверим. Вот фрица лучше проверь, если такой проверяльщик ловкий». В койке отзывается сержант. «Проверяли уже и фрица. Сколько можно?» «Не ваше дело», — Сахно зло оглядывается. «Надо будет, еще проверим, кого нужно». Они идут к двери. Шашок откидывает на толстый зад не менее толстую полевую сумку. Забирать немца, как будто они не намерены. «Нечего угрожать», — говорит кто-то из угла. «Нас уже проверили, осколками проверили. Это наел харю и угрожает. «А ну тихо, пехота!» — прикрикивает сержант. Сахно и Шашок не задерживаются. Делают вид, что эти выпады их не касаются, и только сильнее, чем нужно, грохает дверью снаружи. Возбужденный я ставлю на припечек Катюшу и перевожу взгляд на свое место у стены. Там, в полумраке, сгорбившись, сидит на соломе немец. «А ну марш отсюда!» — прикрикиваю я тоном Сахно. Немец спохватывается и вскакивает, уступая место. На койке поворачивает голову сержант. «Ганс, садись передо мной. Посадил бы рядом, да некуда». Действительно, на койке тесновато, хотя там уже только один раненый. Того, что хрипел, уже нет. Немец, потоптавшись, неохотно подбирает длинные ноги и садится напротив сержанта. Тот, видно, уже не прочь помириться с пленным. С моим пленным. А в конце концов, черт с ним. Чем он дальше от меня, тем лучше. Что я обязан все время заботиться о нем, оберегать, заступаться. Такой он мой, как и сержант. Катя или кого-либо еще. К тому же, может, какая-нибудь сволочь, из-за которой опять потащит капитану Сахно. Я злой и недобрый. Болит натруженная нога, на душе противно, будто я совершил подлость. Скорее бы дождаться утра, да оставить эту хату, это село, которое принесли мне одни неприятности. Улица вдруг озаряется разноцветной огненной вспышкой. Пешеходы, радостно вздрогнув, скидывают вверх лица. Мерцающий красно-зеленый отсвет разливается по мостовой. «Ах! Ах!» — туго отскакивает от фасада второй и третий упругие воздушные удары. Разноцветный ракетный веер зажигает над улицей небо. Величественный каскад огней над головой достигает зенита и, не задерживаясь там, с шуршанием оседает вниз. Тени от деревьев и фонарных столбов торопливо бегут по блестящему булыжнику мостовой. В окнах этажей мелькают сине-красно-зеленые огненные сполохи. Фейерверк вырывает меня из прошлого. Я оглядываюсь. Незнакомое строение, узкий малолюдный тротуар. Булыжную мостовую прорезают трамвайные колеи. Несколько дальше глухой неокрашенный забор с козырьками и обрывками афиш на досках. Черт знает, куда меня занесло. Под тусклым фонарем на краю тротуара смущенно останавливается низенькая старушка с пасашком и сумкой в руках. Испуганно вглядывается в полное отсветов небо. Из сумки блестят фольгой головки молочных бутылок. Кончик пасашка мелко дрожит на асфальте. «Не бойся, бабка! Это салют!» Старушка поднимает на меня морщинистое лицо. Под ее костлявым подбородком торчат два уголка старомодно подвязанного платка. Видно, она не слышит и пристально смотрит на меня с раскрытым беззубым ртом. «Сынок, не война ли это опять, а?» «Рано, бабка! Еще солдат не наросло. Слыхать, будто орудие стреляет. В аккурат, как тогда». К уличному перекрестку с визгами грохотом катится трамвай. Из переулка выскакивает «Волга». Старушка нерешительно ступает на мостовую и испуганно возвращается на край тротуара. «Может, помог бы, а, сынок?» Я беру ее под руку. Старушка отрывает от тротуара свой пасашок и мелкими шажками идет со мной на середину улицы. Рядом, легко опередив нас, перебегают две девушки. На середине нас настигает новый воздушный залп. Многоцветная вспышка захлестывает над крышами неба. Девушки, проворно мелькнув лодыжками, вскакивают на тротуар и оборачиваются. Линочка, какая прелесть! Чудо! Старушка вся сжимается и от страха, кажется, вот-вот готова присесть. Ой, Боже милостивый! Ой! Не бойтесь! Что уж вам за себя-то бояться? За себя, недослышав, охотно соглашается старушка. Больше за кого же? За сынков уже отбоялась. Нет уже сынков. Я догадываюсь о ее беде и не хочу бередить материнскую память. Откровенно говоря, нет уже желания и сочувствовать. Слишком часто это приходится делать. Теперь я только сухо успокаиваю. Ничего, ничего, бабуся. Мы переходим улицу, сзади с грохотом проносится трамвай. Девушки жмутся одна к другой локтями и, притопывая от нетерпения, поглядывают в небо. Должно быть, для них самое яркое олицетворение войны — вот этот салют. Книжки — они скука, история тоже, но салют — это зрелище, и они его обожают. Ах, сынок, за кого же мне осталось биться? Просто, как о чем-то будничном, говорит старушка. Старик в блокаду в лесу голову сложил. Старший Семенка под городом Воронежем от раны умер. Гришутку в стыденной стороне, как же это ее уж и забыла, Мурманской, кажется, зовется, там убили. А младший Витяшка, так тот в Черном море утоп. Капитаном был. Правда, за среднего Миколку еще и теперь сердце болит. Что ж, столько лет, если б жил где-то, отозвался бы. А то, как пошел под Аршаву, так и пропал. Целая география, думаю я. География и история в одном сердце. А сколько их по стране таких старушек, что вырастили и отдали войне своих сыновей, чтобы вот так коротать немощные годы в тоске и одиночестве. Старушка тяжело взбирается на тротуар и успокаивается, будто тут взрывы ее не достанут. Ну что же они так долго, нетерпеливо притопывают на краю тротуара девушки? Замедляя шаг, мы подходим к первому же подъезду, и старушка останавливается. Ну, спасибо тебе, сынок. А то так боязно ходить тут. Знаешь, раньше мы на Комаровке жили. Да вот дом на ремонт взяли, так теперь 8-й месяц у чужих маемся. Да, ну пойду, пока сготовишь, поужинать. Да и Витенька заждался, один дома. Ну, так Витя все же дома, а говорила утоп. Так это же внучек дочернин. С ней и живу. Сынков Бог отобрал, одна дочушка осталась. И то первый ее с войны, придя, в скорости умер. С другим живет. 3 деток у нее. Старушка пробует улыбнуться мягким беззубым ртом. Морщинистое ее лицо на секунду распрямляется от светлого проблеска ласковости и доброты. «Ну, бывай, бабка!» Постарчески сосредоточившись, она клюет по сошкам в асфальт, чтобы идти, но тут же оборачивается. «Сынок, ты, вижу, добрый. Что я тебе хотел спросить? Ты не по строительству, случайно, начальник?» «Нет, бабка, не по строительству. И вообще никакой не начальник». «Не начальник, говоришь. А я, гляжу, рассудительный. Да и на войне, кажись, был, хромаешь, ранитый, значит. Думала, начальник. А то, может, помог бы. Так долго ремонтируют, и силы выбились. Нет у меня такой власти, говорю я. Да и не здешний я, проездом. Проездом, — упавшим голосом повторяет старушка, и как-то быстро повернувшись, неслышно исчезает в мрачной щели подъезда. Я окликаю девушек. «Скажите, это какая улица?» Как по команде они вдруг поворачиваются. Из-под мохнатых ресниц стреляют любопытствующие взгляды. Какие-то уж очень стройные, легонькие и похожие одна на другую, как сестры. «А вам какую надо?» «Да мне чтоб к центру». «К центру? Туда». «К вокзалу? Туда», — машет одна, поочередно в оба конца улицы. На минуту я останавливаюсь. «Зачем мне идти к центру? Все равно в гостинице уже не устроишься, время позднее. Не лучше ли отправиться на вокзал? Там хоть можно как-нибудь скоротать ночь. Среди людей всегда веселее, не так донимают мысли. Опять же, хочется есть. Кажется, я так и не поел сегодня, только выпил водки. И я поворачиваю к вокзалу. Девушки сзади кричат: «Гражданин, не в ту сторону! Центр туда!» «Спасибо! А я сюда!» Не оглядываясь, я слышу, как они там хихикают. Чудак! Он действует от обратного. А может, это шпион? Я читала. Я внутренне улыбаюсь. Конечно, они читали про разные удивительные истории. Как по окраинным улицам поздно ночью рыскают шпионы, выпытывающие у простаков важные сведения. В карманах у них пистолеты, вмонтированные в авторучку, в протезах фотоаппараты. Надо быть бдительными. Не бойтесь, девушки, я не шпион. Просто я чересчур разбередил свою душу сегодня. Может, это и не совсем подходяще в такой светлый торжественный день с красочными салютами в майском небе, но на то есть причины. Покоем и вечерним уютом светятся окна домов. Тускло горят витрины промтоварных магазинов. На углу из большого гастронома выгружают тару. Высокие штабеля проволочных ящиков с бутылками, мелко звякая, сдвигаются на тротуар. Рабочие ловко орудуют железными крючками. Одна за другой спешат женщины-хозяйки с сумками, хлебом, кульками, торопливые покупки на исходе дня. Им не до праздника, до отдыха им также еще не близко. Надо прибрать, накормить, приготовить что-нибудь к завтраку. Бережно придерживая, катит хитроумно прикрепленным к багажнику. Не иначе телевизор из универмага. Рядом жена. Они о чем-то оживленно спорят. Видно, никак не решат, в каком углу комнаты утвердить покупку. Что же, в час добрый. За магазином на углу открывается более широкая улица, в конце которой залитая светом площадь. Это вокзал. На тротуаре поток пешеходов оттуда с чемоданами, узлами, свертками. Кажется, пришел поезд. Встречные идут по одному, группками, парами. Проходят счастливые влюбленные, наверное, только что встретившиеся после разлуки. Он в нейлоновой рубашке с закатанными рукавами, она в узкой коротенькой юбчонке, из-под которой доверчиво поблескивает белые коленки. А вот мать ведет за руку девочку, которая все время оборачивается назад, и мать то и дело строго на нее прикрикивает. Но позади интересно. Двое взбитых, перевернутых козырьками назад кепках уже едва держатся на ногах, и, вцепившись один в другого, ведут далеко не праздничный диалог. «Костя, сукин сын, ты мне друг или нет?» Костя, однако, не слушая, широко размахивает рукой. «Мы их били, били и будем бить, чтобы дух из них вон, кишки на телефон». Широкий тротуар становится им тесен, и они взбираются на газон, но там деревья. Тогда, наткнувшись на одно из них, гуляки принимают самое уместное в таком случае решение. «Лешка! Леш! Отдохнем, лады!» И падает оба под липу. Времени между тем проходит немало. Видно, уже полночь или даже позже. Я не сплю, и после всего, что произошло тут, невесело гляжу в печь, которая жарко пылает, гоняя по стене над койкой мерцающие отсветы. Возле печки, шурша соломой, хлопочут санитары и Катя. Они варят картошку. Катя без полушубка, раскрасневшаяся, вся как-то по-хорошему оживившаяся от этой домашней женской работы, хлопотливо двигает казанами на припечке. Сержант, наверное, потеряв интерес к немцу, который молча сидит рядом, перевешивается грудью через койку и своими широкими лопищами, все норовит ухватить девушку. Та едва ускользает от его рук, изредка не очень больно хлопая его черенком ухвата по голове. Сержант хохочет, сдержанно улыбается немец. Санитары, однако, привычно не обращают внимания на молодых. В хате приглушенный гомон. Дым от цигарок перемешивается с гарью сжженной соломы. Тихо стонет в полумраке кто-то из раненых, и скользят по потолку и простенкам огромные неуклюжие тени. Мерцающие отсветы от печи то горячо вспыхивают, то тускло трепещут на облупившихся стенах мазанки. Скоро, наверное, сварится картошка. Я уже ощущаю ее душистую парность в хате и порой забываю о ране, о степи с танками, о своей стычке с Сахно, которая черт знает чем еще кончится. Я прислушиваюсь к каждому стуку в сенях. Только скрипнет дверь, а мне уже кажется, это за мной. На это ходят бойцы, носят солому, воду, а раз в хату валивается высокий в расстегнутой шинели санитар, в обеих руках у него что-то серое и мягкое, которое он сразу бросает на пол. «Ой, что это?» Катя испуганно шарахается в сторону. Санитар тихо смеется, осклабив широкие, будто лошадиные зубы. На полу у его ног две неподвижные кроличьи тушки. «Где ты их взял?» — удивленно спрашивает Катя. Испуга в ее голосе уже нет. Есть удивление и радость. В самом деле, довольны были картошкой, и вдруг крольчатина. «Там, в сенях», — кивает санитар. «Норы, ого!» Он снова выходит добывать из нор хозяйских кроликов. Катя с нескрываемым сожалением на лице поднимает за длинные уши серую мягкую тушку, минуту в тихом раздумье смотрит на нее и протягивает низкому санитару. «На-ка, освежуй!» Санитар озабоченно сдвигает на затылок шапку. Оказывается, он не умеет или не хочет исполнить это крестьянское дело, так же, как и сержант и Катя. У других ранены руки. Тем временем санитар приносит из сеней еще одного убитого кролика. Но он тоже не мастер свежевать и кивает в сторону немца. «Вон фриц пусть! Нечего нахлебничать!» Немец, кажется, уже освоился в этой хате и с затаенным интересом наблюдает за тем, что происходит возле печи. Видно, он догадывается, в чем дело, и не заставляет себя упрашивать. «О, фройлен, могу это сделать!» Катя секунду медлит, округлив глаза, испытующе смотрит на немца, затем глаза ее, заметно наливаясь гневом, сужаются. «Ах ты ж, шкуродер проклятый! Набил на людях руку!» «Ладно, ладно, пусть», — обрывает ее сержант. «Давай, делай, арбайт, Ганс». «Нехай повозится, что там?» — замечает санитар. «Держи финку». Он достает из кармана кривой садовый нож на цепочке, отцепляет и отдает его немцу. Тот с готовностью приседает на колени и при свете из печи прямо на полу начинает свежевать тушки. «Айн момент, фройлен! Бистро! Бистро!» Мы все с любопытством следим, как он надрезает задние лапки, распарывает кожу и, словно чулок, снимает с тушки мягкую влажную шкурку. Сержант с койки похваливает. «О, правильно, Гансик! Покажи класс, сразу видать спец! А то обленились, распанели на войне! Колхознички, мать вашу, за ногу!» Катя хмурит брови, наблюдая за ловкими движениями рук немца. Светлые отросшие волосы на его голове рассыпаются, и он оттопыренным большим пальцем то и дело откидывает их назад. «Ага, гляди, ты молодец! И тут мастер!» — говорит кто-то из угла. «Рукастый! Потому что работяга! Не то что вы!» — говорит сержант. «Вот смотри, какую мне трубку подарил!» С озорной улыбкой на широком лице он показывает замысловатый изогнутый мундштук с мефистофельской головкой на конце, повертывая его так, чтобы все видели. Но подарил — это уж слишком. Конечно, сержант взял его сам. «Ein Moment, Фрайлен», — бодро приговаривает немец. «Das ist хороший братин, жаркое». «Жаркое, смотри, понимает», — восхищается в углу. «А что ж ты думал? Мало нашего добра пережарили за 3 года, научились». «Ну, буди, не ворчи, он хороший. Все они хорошие. Вот налетят под утро, так одним головешки останутся», — рассудительно говорит кто-то возле перегородки. В углу вскидывается на соломе спеленутый бинтами обгорелец. «Доктор! Доктор тут есть?» В хате все умолкает при виде этого белого, как привидение, всего в бинтах человек. «Доктора нету», — говорит Катя. «Он оперирует. А что вам?» «Выбраться отсюда. Сколько можно ждать?» «Сказали утром». «Что значит утром?» — раздражается обгорелый. «Майора вон когда увезли. А майора в авиаторский госпиталь. Он летчик», — говорит на кровати сержант. «Летчик? Я тоже летчик. Вы что, не видите? Я обгорел. Отправляйте меня». Все неприятно молчат. Действительно, это не шутка, если обгорела половина кожи. К тому же летчик. Летчиков мы уважаем. Было бы на чем вести, наверное, каждый уступил бы ему свое место. «Ладно, потерпите немного. Вот скоро крольчатины наварим», — примирительно говорит Катя и прикрикивает на немца. «А ну, Гитлер, шевелись живей!» На немец и так усердствует, даже вспотел. Нашей болтовни он не слушает. Все его внимание сосредоточено на деле. Пожалуй, он неплохой дядька. Правда, как почти и все пленные, несколько глуповат с виду, потому что не понимает по-нашему, а так прост и услужлив, легок на руку и охоч к работе. Видно, отвоевался фриц, и теперь, должно быть, пробуждается в нем человек, мирный обыватель, работяга. Что ж, пусть, мы добрые, расстреливать его не будем, а доброта тоже своего рода оружие. Вкусно пахнет отварной картошкой и мясом. Катя, склонившись над казанами, раскладывает картошку в котелки, миски и даже пустую каску, которую, присев на корточки, держит перед ней широкосколый боец узбек. Напротив, на полу, с видом обиженного родственника, сидит немец. Поварская работа у печи окончилась, нужда в пленном отпала, и он, видно по всему, без дела снова чувствует себя лишним. В это время за Катиной спиной открывается дверь, и с облаком холодного воздуха через порог стремительно вваливается кто-то в густо заиндевевшей шинели. «Привет!» — весело бросает вошедший. Молодое курносое лицо раскраснелось от стужи, Голос также выдает совсем еще мальчишеские годы. Он ранен и правую руку держит на бинте подвязки. «О, тут и фрицы!» — удивляется парень, увидев немца. «Гутабенд, фриц!» Немец вскакивает с пола и привычно щелкает каблуками.
«Гутабенд, вер офицер!»
«Вольно!» — усмехается офицер. И тут я улавливаю что-то знакомое в этой веселой, заиндевевшей фигуре. В голосе, осанке, смехе пробивается что-то близкое, но неизвестно где слышанное и виденное. «Постой, да это же Стрелков, Юрка!» — кричу я, пытаясь встать у стены. Парень бросает в мою сторону несколько растерянный взгляд и в недоумении раскрывает рот. Он не узнает. Впрочем, как тут узнать кого-нибудь в этой темени, которую едва разреживает одна мигалка на припечке, вторая уже потухла, кончилась горючка. И все же парень догадывается. «Василевич, я самый, давай сюда!» Действительно, это Юрка. И я на минуту забываю о всех моих бедах, неудачах и даже о боли в ноге. Да и как не забыть, если это Юрка Стрелков, мой однокашник, друг, младший лейтенант, пехотинец, с которым мы полгода назад закончили одно училище и попали в одну армию. После того дождливого дня под Харьковом, где нас разлучили кадровики, я, по правде, уже и не надеялся увидеть его. И теперь вот такая встреча. Широко ставя между лежащими свои заснеженные валенки, Юрка торопливо лезет ко мне, хватает левой рукой мои пальцы и крепко жмет их. «Ленька, ты жив, Ленька?» «Да вот видишь, а ты?» — неуместно спрашиваю я. «Да, брат, сколько мы пережили врозь друг без друга, сколько перечувствовали, перестрадали. Были мы зеленые салажата, только и заботились о своем внешнем виде да свежеиспеченном офицерском достоинстве. Как-никак получили по одной звездочке на погоны. А теперь, едва справляясь с волнением, я гляжу в затемненные сумерками такое знакомое, оживленное лицо друга. И я замечаю на нем что-то новое, прежде неизвестное мне. Отпечаток трудно пережитого даже сквозь радость встречи явственно пробивается в его взгляде. В остальном же это лицо прежнее, тонкие юношеские черты, нежная округлость подбородка, которого еще не касалась бритва. Юрка тоже оглядывает меня и смеется. Какой-то обвязанный, не узнать. Ерунда. Бинтов намотали. А у тебя что, рука? Да, понимаешь, угодил я ненарок. Легко? Царапина. Вот только стрелять мешает, а так? Ну да знаешь, мы отыгрались. Юрка вдруг радостно оживляется, глаза его блестят. Уж так дали, чтобы только знал. Учинили побоище не хуже ледового. Ты садись. Вот на солому. Юрка опускается под стену со мной рядом. Хлопцы отовсюду глядят на него, такого заснеженного, разговорчивого, веселого. А он кажется безразличным ко всему здешнему, полнится чем-то своим, большим и радостным. Ты понимаешь, я же только из степи, вот час назад. Но мы им там и задали. Да так ловко, без выстрела, без звука, подпустили на 50 метров. Комбат на этот раз просто молодчага. Постой, ты где? Я даже не знаю, в какой ты дивизии, у Терехова? У какого тебе Терехова? Готов рассердиться Юрка за такое мое предположение. У полковника Калюжного. Гвардия. Так. Ты понимаешь, за 10 минут мы сделали из них мясокомбинат. Разом как ударили из всего оружия 6 танкачей, 2 45-ки. Ты бы поглядел, что там делалось.
Я и так рад. Еще толком не знаю, что там произошло, я уже готов завидовать Юркиной ратной удаче. Да я и завидую. Что и говорить, пехоте не часто перепадает на фронте минуты, вроде только что пережитых Юркой, когда грудь распирает от хмельного счастья удачи. Нам привычнее серые будни войны, стужа, мокрые ноги, кровавые бинты на немытом теле, уничтожающий немецкий огонь и, как награда за все, короткий тревожный сон где-нибудь на соломенном полу в хате. У него же случилось что-то совсем другое, что-то огромное и удачливое, и я рад. Я слушаю и во все глаза гляжу на недавнего моего друга-курсанта. Шинелка на Юрке солдатская, но аккуратно пригнанный по росту. Это он был мастак и в училище. Ничего не поделаешь, немного форсун и аккуратист. На воротнике ровно пришитые петлицы, наискось через грудь портупея. Конечно, не в ОВС, обозно-вещевом складе полученные. Видно, честно добытое на поле боя. Юрка, я очень-очень рад, что ты жив, что мы, наконец, встретились. Понимаешь, целую колонну, человек 300 с артиллерией. Ты понимаешь или нет? Тормошит он меня за рукав. Понимаю, понимаю, Юрк. Но давай сперва подкрепимся. Эй, ты, кричу я на немца, подай котелочек на двоих. Немец охотно подает нам плоский котелок, полный картофеля. Потом на погнутую крышку Катя кладет кусочек крольчатины. «Вот вам и ножка, товарищи командиры», — говорит санитар, передавая крышку через головы других. Юрка подвижными ноздрями жадно вдыхает воздух и удивляется. «Что? Мясо? Вот это да! Ну-ка ли так, то...» «Держи!» — он решительно отстегивает от ремня немецкую фляжку и протягивает ее санитару. Тот, не понимая, вертит ее в руках. Но тут над его плечом мелькает цепкая рука сержанта, и фляжка оказывается на койке. А ну, в хате легкое замешательство. Все поворачиваются в нашу сторону. Сержант же, придав комически глубокомысленное выражение хмурому лицу, исследует фляжку. Для этого он сперва тихонько взбалтывает ее и прислушивается. Шнапс? «Что-то в этом роде», — живо отвечает Юрка. «Трофеи наших войск». Сержант важно открывает пробку, гримасничая, нюхает рыльце и выразительно крякает от удовольствия. Кто-то из угла кричит: «Не ломай комедию, разливай!» Сержант округляет глаза. «А если отравлено?» «Нужна проба». «Иди ты, какая еще проба?» Ну, конечно же, пробу берет он сам. Задирает голову и громко глотает, правда, только один раз. Раненые, не отрываясь, следят за его лицом, а сержант на минуту застывает, будто прислушивается к движению водки внутри. Потом решительно объявляет: «Люкс! А ну давай тару! Младший, от лица службы тебе благодарность! Служу советскому народу, старшине и помком взводу!» — смеется Юрка и тут же обращается ко мне. «Ты понимаешь, я сам опорожнил 8 лент. 8 лент, ты понимаешь, Максим как самовар раскалился. 15 минут, и на снегу 300 трупов». Неожиданно тревожное предположение заставляет меня спохватиться. «Стой! Это где, не возле Алексеевки?» «Ага, невдалеке. Видно, прорвались на запад к своим». «Пехота? Пехота и артиллерия. А танки? Что? Танков не было там?» «Не, танков не было. Пехота. Глядим, идут кукурузы, растянулись, как кишка. Ну, комбат положил всех и командует: «Замри!» Так удачно подпустили, луна светит, уже пуговицы на шинелях видны стали. И как врезали, восторгается Юрка и несколько тише сообщает. На меня наградной написали, на отечественную, второй степени. Отечественная — это здорово. Надо бы поздравить, но я не поздравляю. Я сосредоточенно вглядываюсь в раскрасневшееся лицо товарища, и его слова начинают отдаляться, глохнуть в моих встревоженных мыслях. Действительно это уходила пехота, а где же танки? Значит, танки остались? Они на прикрытии, пехота, очевидно, двинулась раньше, подтягивалась к Алексеевке, а танки... Танки, выходит, нацелились на нас? Черт возьми, мне снова становится не по себе. Внимание невольно переключается на слух, и мысленно я оказываюсь во дворе. Не слышно ли чего? Нет, кажется, гула не слышно. Только вдалеке проржал конь, да кто-то, проскрипев на снегу, прошел возле хаты. В деревне постепенно устанавливается ночная тишина. А в хате тем временем начинается шумный беспорядочный говор. Ну, будем здоровы, чтобы скорее раны залечивались. Катюша, не отказываться, хоть немножко. За разведчиков, за пехоту матушку. А фрицу? Хлопцы, фрицу налили? Беспокоится кто-то в углу. «Нет, тебя ждали!» — простуженным басом отзывается сержант и с полной алюминиевой чашкой для бритья поворачивается к немцу. «Ганс!» Немец с несколько чрезмерной торопливостью вскакивает от печи и щелкает каблуками. «Яволь! Держи!» Пленный аккуратно принимает из рук сержанта чашку. Лица его повернутого от света не видно, но, кажется мне, на нем довольная добродушная улыбка. Немец слегка приподнимает чашку и провозглашает в полупоклоне. «Гитлер, капут! Давай-давай!» — одобряет кругом. «Ну, поехали, ребята, за победу!» Я также поднимаю большую на пол-литра луженую кружку, на дне которой плещется немного жидкости. Это нам с Юркой. Кажется, мы пьем с ним вместе первый раз в жизни, хотя почти год пробыли в училище, но тогда было не до выпивки. Тогда мечтали хотя бы поесть досыта. Известно, полуголодные тыловики теперь вот повоевали, уже оба ранены, и потому пьем как мужчины. А что же, разве не заслужили такого права? Мы убивали врагов и пролили свою кровь. Сколько раз гонялась за нами смерть матушка, но мы перехитрили ее и живем. Разве этого мало на войне? Прежде чем выпить, я немного колеблюсь и влюбленно гляжу на Юрку. Юрка, дружище, холера! Как хорошо, что мы встретились. Юрка беззаботно смеется. Ну, давай. До дна. Нет, до дна нельзя. Три глотка обжигающей жидкости, потом захватывает дыхание и предательский кашель. Ого, видно, это не шнапс, похоже, спирт. Но тут горячую картошку в рот и прядочку волокнистого белого мяса. После меня, также поперхнувшись, из кружки допивает Юрка. А ничего себе, и выпивка, и горячая картошка. Если бы еще хлеба. Торопливо, с усиливающимся шумом в голове, едим, а из души уже рвется вместе пережитое то, что отошло в прошлое, но вдруг воскресло во мне с приходом Юрки. Слушай, а ты Дроздовского не встречал? Дроздовский же погиб. Еще на Днепре. Под бомбежку попал. Гляди ты. Такой осторожный. А где это наш помстаршина Одиноков? Одиноков? Ого, Одиноков комбатом стал. Комбатом? Правда, ненадолго. Ноги оторвало под пятихаткой. Жаль. А может и нет? Зануда он. Зануда, соглашается Юрк. А не знаешь, куда Кузнецов, Валька, пропал?
Кузнецов?
Понимаешь, не знаю даже, где он и воевал. У него же отец генерал. Помнишь, ехали на фронт, все шутили над ним. Кузнецов, мол, к отцу адъютантом пойдет. А я как-то однажды... Погоди, ты не знаешь, где это и было. Как-то отошел в сторону от дороги, к могиле. Гляжу, табличка. Читаю, и вдруг младший лейтенант Кузнецов В.С. Точно, наш Валька. Вот тебе и адъютант.
Да-да. Ну ты ешь. Бери вот кость.
Нет уж, кость ты бери. Я картошку.
Картошку мы едим дружно. Кость на крышке остается. Я не поделишь.
Черт с ними, с танками. Я уже их не боюсь. В конце концов, ни черта они нам не сделают. Ротмистровцы из 5-й танковой уже, видно, окружили Кировоград. Мы наступаем, наша берет. Плевать нам на танки. Пусть себе утюжат в степи кукурузу. Завтра привалят илы, устроят им Сталинград.
Мне становится хорошо, легко, даже весело. Я люблю Юрку, Катю, этого арапистого сержанта в куртке десантника и тех вон санитаров, что с блаженными улыбками на щетинистых лицах подпирает плечами печь. И даже немца. О, как он старательно выскребает картошку из котелка, любо поглядеть. Разговор в хате усиливается, оживление растет. Нет, нет, да и раздается смех. Раненый забывает про свою боль. А все Юркина фляжка. В углу, под клубами табачного дыма, кто-то смакует сигарку рассудительно, со скрытым желанием поразить своей удачливостью, рассказывает.
Да, я это давно заприметил. Душа, она чутье свое имеет. Она, брат, тоже командует. Как-то лежу под тыном. Село одно брали. Лежу тихо, пули верхом идут. Кажется, чем не укрытие. Да что-то меня будто подмывает. А ну, Петро, перебегай. Не хочется вставать, пули свистят, но как-то встал и через плетень сиганул к хате. И только я это упал под стенку, сзади как шарахнет, в аккурат на том самом месте. Вот, брат, как бывает.
В другом углу, возле перегородки, видно, собрались бывалые солдаты, и у них уже другая тема и другой разговор.
«Пуля что?» «Пуля аккуратная, тюкнет и маленькая дырочка. Особенно, если на вылет.
Точно комар укусит. Месяц и все готово, заживает, как и не было.
Ну, не говори, бывает рикошетом, который та уж продырявит здорово.
«Пуля что?» Осколок, вот это калечит.
Осколок, оно, конечно. На четверть разворотит. Да еще доктора на две четверти располосуют.
Ага, рассечение называется, я знаю. Уже четвертый раз попадает.
Ну, вот тогда повоюешь. На квартал, не меньше.
Откуда-то неподалеку, из шума и говора, пробивается тихий рассудительный голос человека, у которого, наверное, наболело на душе, ноет. И он делится, но не со всеми, а, видно, с одним, с тем, кто поймет и не высмеет.
Понимаешь, пришел, а она возле меня увивается. Говорю, как живешь, Глафира?
Так спокойно, но, гляжу, мельтешит у нее что-то в глазах. А знаешь, люди мне уже кое-что шепнули.
Серого, говорю, кому изменяешь?
Понятное дело, ремень. Он хоть и брезентовый, но твердый.
Ну, завязал вещмешок и на станцию.
Капитан говорит, ты что, Сокольников, досрочно?
Досрочно, говорю, желаю быстрее врагов бить.
Молодец, говорит, патриот. Берите, товарищи, пример с рядового Сокольникова. Накинув на плечи полушубок,
По ногам к нам пробирается Катя. А ну, подвинься.
Пожалуйста, сестра, говорит Юрка, с готовностью давая ей место у стены.
Катя молча садится, прикрыв колени полой полушубка. На койке с хмельным удовлетворением на лице ощеривается сержант.
Ганском!
Немец выдрессированно вскакивает с пола.
Ты за кого? А ну скажи, чтоб все слышали.
Пленный старается понять, но это ему не удается, и он мучительно моргает глазами. Сержант старательно разъясняет.
Ну кто ты, буржуй, рабочий, фашист?
Их бин дойч Лерер, наконец догадавшись, отвечает пленный. Но бойцы вряд ли понимают его и вопросительно глядят из углов, со скамьи, с пола. Они пока что отвоевались и теперь добрые. В глазах удовлетворение и покой. И хотя белеют в сумраке забинтованные руки, ноги, головы, но это теперь не беда, а скорее удача, ибо главное — живы. И если все же болит где-то, то разве в том вина этого вот покорного, услужливого и даже пугливого немца, который сам сдался в плен? Немец, наверное, чувствует это и спокойно смотрит, как из угла пробирается к нему низенький в обмотках пехотинец с рябоватым от оспы лицом. Под накинутой шинелью у него толсто забинтованное плечо. Это, кажется, тот, что беспокоился, налили немцу выпить.
«Слушай, Фриц, а у тебя дети есть?» — спрашивает он.
Немец не понимает.
«Ну, дети, кумекаешь, пацаны, вот такие!» — ладонью он отмеривает высоту вровень с поясом.
«Киндер?» — догадывается немец и торопливо отвечает. «Свай, киндер, два ребенка». «И у меня двое детей!» — радостно удивляется пехотинец, и его рябоватое лицо сияет в простодушном восторге. И тогда из-под шинели в углу поднимается темная большая фигура, не разбираясь, что под ногами, на кого-то наступив и пошатнувшись, этот человек бросается к немцу.
«Врешь, гад!»
Большой, неуклюжий, в промазученной телогрейке, он дрожащими руками выхватывает из кирзовой кобуры наган и, взводя, щелкает курком. Немец отступает на шаг, руки его инстинктивно вскидываются навстречу танкисту.
«Стой!» — кричит скользкий сержант.
«Ты что?» — кричу я, неловко вставая из-под стены. Кто-то еще кричит. Рядом быстрее меня вскакивает Юрка. Одной рукой он хватает танкиста за локоть.
«Спокойно, спокойно!»
Сержант, вскочив с койки, заслоняет немца.
«А ну, спрячь свою пушку!» — властно приказывает он.
«Вояка!»
«Ну зачем это самое? Детей сиротить?» — спрашивает рябоватый боец.
И тогда высокий взрывается.
«Ах, детей! Такую вашу! Его детей жалко, а моих кто жалеть будет?»
Он бьет кулаком в свою грудь. На крупном костистом лице его ярость, губы дрожат, глаза, уши, под лоб и не предвещаю добра. Но все же хлопцы не дадут ему здесь учинить убийство. За сержантом, заметно испугавшись, стоит немец.
«Ты чего разошелся, как Гитлер?» — говорит бойцу сержант и кладет руку ей на его плечо.
«Ты же русский».
«Русский, да? Ну, так чего же ты, как бандюга, за пушку хватаешься? Он же пленный».
В хате становится тихо, слышно, как в углу кряхтит обгоревший летчик. Его высокий сосед еще раз наделяет немца ненавистным взглядом и неохотно возвращается к товарищу. Кажется, конфликт кое-как улажен. Сержант, прежде чем залезть на кровать, легонько толкает немца.
«Не дрейф, Гансик. Давай, трави дальше».
Немец нерешительно отступает на свободное место.
«Их никс наций. Их бин ляндлерер», — говорит он поникшим голосом.
Я снова опускаюсь на солому возле стены. Рядом садится Юрка. Катя, кутаясь в полушубок, говорит: «Не верю я ему». «Ну почему?» — не соглашается Юрка. «Бывают и среди них люди». «Ирод он, а не человек». «Почему так?» «Так». «Вот те раз». «Это что такое?» — вдруг удивляется сержант. В его руке колпачок от Юркиной фляжки, в которой он наливал соседу по койке. Спирт в колпачке остался нетронут. «Эй, землячок, ты что махлюешь?» Он тихонько толкает раненого в плечо. Еще недавно тот стонал и метался, а теперь и не пошевелится. «Эй!» — сержант встревоженно присматривается к нему. «Да он уже готов». К кровати подходит санитар и встает Катя. Они долго щупают у бойца пульс. «Фу ты, холера!» Не сдерживай досады, сержант. И 100 грамм не допил, чудак. Санитар в молчаливой угрюмости из-за пола шинели стаскивает труп с койки и, напустив холоду, выносит его из хаты. Им помогает немец, который, затем, не зная, куда себя деть, жмется к порогу. Но его скоро замечает сержант. «Ганс, ком сюда». «Место есть». «Ну что ж, помянем земляка», — говорит он и лихо опрокидывает колпачок. Немец учтиво садится на койку. «На здоровье!» Сержант крякает от удовольствия и хлопает немца по плечу. «Правильно, Ганс! А ты где по-русски наловчился?» «Русише шпрехен?» «Ох, дельфаль!» — скромно отвечает немец. «Случай». «Фаль». Будто знакомое слово, только я уж не припомню, что оно означает. В голове моей все устало путается, и я зову друга: «Юрка, а Юрка?» Юрка же, прислонившись к стене, молчит. Я заглядываю в его затененное лицо. «Вот тебе и на». Он уже уснул. Юрка устало спит, уронив на грудь светлую голову. Здоровой рукой он осторожно поддерживает раненую и тихо посапывает в нос. По-домашнему мирно и сладко. Кругом успокаиваются, устраиваясь на ночь раненые. Шум в хате постепенно утихает. Густо, не продохнуть, воняет шинелями, потом, бинтами. У меня сильнее начинает болеть нога. Уснуть я уже не могу и молча гляжу на моего сонного друга. Эх, Юрка, Юрка! В самом деле, как это здорово, что мы вот так нежданно-негаданно встретились сегодня. А завтра, возможно, сядем в санитарную машину и рванем в тыл, подальше от танков, от огня и бесконечных фронтовых тревог. А там койка, чистое белье, покой и сон. Сон. Может, нам повезет еще больше, и мы попадем в один госпиталь. Вот было бы счастье. Так же вот 1,5 года назад, совсем случайно, еще не зная друг друга, мы попали в один строй, в училище. И оказались в одной роте, в одном взводе и даже в одном отделении. Год мы проспали на нарах рядом, и почти каждую ночь под утро он нетерпеливо толкал меня в бок за мою дурную привычку храпеть. Было нам очень несладко начинать службу по существу подростками, вчерашними школьниками, вдруг оторванными от книжной науки и брошенными в беспощадную строгость военного училища, всего уплотненной учебой, бессонными нарядами, дежурством, изнурительной усталости оборонительных работ. Постоянно хотелось спать, есть, отдохнуть, а взводные из нашего же брата, курсантов предыдущих выпусков, сами не знавшие тут поблажек, не баловали ими и нас. Говорили: так нужно, Для того, чтобы фронт потом показался раем после того предельного напряжения, в котором нас держали в училище. В самом деле, 10 часов занятий при полной выкладке, марши, учения, земляные работы на окраинах города, строился внешний оборонительный рубеж Саратова. Ночью дежурство на самолетостроительном и крекинге, который бомбили немцы. Там еще до фронта мы познали войну, огонь и острую скорбь по друзьям, растерзанным бомбами или заживо сгоревшим в огромных нефтяных пожарах на крекинг-заводе. Это было очень даже нелегко, особенно если учесть сиротство многих из нас, родные места которых были заняты врагом. А немцы все перли на восток, на Сталинград, Кавказ, стояли неподалеку от Москвы, и если все же нашлось такое, что давало нам душевную силу выдержать, то в нем немалую долю составило чувство товарищества с его неизменным юмором, добротой, искренностью. Все, оказывается, можно пережить, если у тебя есть друг, с которым много делится пополам. Тогда все заботы и печали уменьшаются ровно вдвое, а радость, странное дело, вдвое увеличивается. И каким бы он ни был, твой друг, он становится второй половиной тебя самого, и ты уже не можешь представить себя отдельно от него. Одним из таких друзей был для меня Юрка Стрелков. Может, это и неприятно вспоминать теперь, но наше сближение началось с того, что мы поссорились. Поссорились как дурни, без серьезной на то причины, просто потому, что еще плохо знали друг друга. На политзанятиях, которые у нас проводили прямо в казарме на проходе между нарами, политрук Шаяхметов спрашивал о задачах, поставленных в Первомайском приказе Верховного. Я не мог их перечислить правильно. Не то чтобы я не знал этих задач, но политрук был формалист и требовал ответить слово в слово, как это было напечатано в газете. Я же выучить их на память накануне не имел времени. Когда было опрошено полвзвода, оказалось, что только курсант Стрелков может ответить более-менее правильно. Вот тогда политрук и прикрепил Стрелкова к трем отстающим по политграмоте. Но когда Юрка подошел к нам после занятий, мы его не послушались. Более того, мы с ним поругались. Подумаешь, нашелся без пяти минут замполитрука. Мы сами не хуже его могли выучить 4 или 5 пунктов приказа, только мы не учили. Стрелков, разумеется, обиделся, брякнул дверью и ушел. Думали докладывать начальству, но докладывать он не стал. Последнее обстоятельство несколько поколебало нашу к нему неприязнь. И чтобы не подвести его, и себя тоже, к следующим занятиям мы все как следует вызубрили. Зимой в училище стало очень голодно. В нетопленных огромных казармах гуляла стужа. Леденящий заволжский ветер на многочасовых полевых занятиях насквозь продувал наши потертые на рыбьем меху шинели. Мы мерзли, и оттого еще больше хотелось есть. Про еду мы думали всегда, на занятиях, в наряде, на вечерней проверке, и даже просыпаясь в казарме ночью. Возле столовки и около продсклада всегда толклись курсанты, больные, освобожденные от занятий, те, у кого порвалась обувь и не было в чем идти в поле. Все с голодной тоской в глазах ждали счастливого случая раздобыть что-либо съестное. Однажды мы с Юркой были в карауле и простояли ночь на двухсменном посту, который на день обычно снимался. Этот пост давал нам право отлежаться в караулке на нарах, если только не было к нам никаких дел у грозного бога роты старшины Шквары. Впрочем, в тот день с рассвета первым завалился спать я, так как отстоял свое время на посту и прохрапел до самого завтрака. Юрка же, сменившись позднее, побежал к столовке раздобыть харчей, и там ему подвернулся прямо-таки невероятный по тому времени случай. Возбужденный он пулей влетел в караульное помещение и, с трудом растолкав меня еще не пришедшего в себя ото сна, потащил к продскладу. Оказывается, там нас ждала автомашина-фургон, в которой возили из города хлеб, и к которой Юрка только что подрядился в грузчики. Заведующий складом молчаливый пожилой мужчина в куртке терпеливо ждал Юрку, хотя рядом, наперебой, предлагая услуги, стояли человек 6 курсантов. И все же Юрка, рискуя остаться ни с чем, бегал за мной, и мы, едва переводя дыхание от усталости, наконец залезли в кузов машины. Заведующий сел в кабину. Мы ехали, рассчитывая через час вернуться, наевшись свежего хлеба, и если повезет, может, еще и прихватив буханочку-другую про запас. Ради хлеба мы сознательно жертвовали завтраком, 200-граммовой пайкой, миской супа и чаем. Нам дороже был хлеб. Правда, заведующий складом вскоре разочаровал нас. Оказалось, что прежде чем ехать за хлебом, надо привезти мясо. Это было все же не то, что хлеб. Ну что поделаешь, раз влезли в кузов, то должны были слушать. Около часа мы таскали на мясокомбинате бараньи туши в машину и наложили их столько, что едва поместились сами. Потом, голодные, мы сгружали туши на складе и, не позавтракав, так как уже опоздали, на той же машине снова отправились в город. Но и на этот раз хлебозавод остался в стороне. Мы приехали на базу, где нам была подготовлена еще более трудная работенка — погрузить целый штабель мешков с мукой. Пожалуй, каждый из нас в отдельности весил меньше, чем любой из этих стандартных 60-килограммовых мешков, которые мы просто не могли поднять. Но что мы могли сделать, коли вызвались в грузчики? Правда, помог завскладом, и когда мы муравьиным способом перетащили муку в машину, оказалось, что сил у нас осталось только на то, чтобы самим залезть в кузов. А впереди еще ждала разгрузка. К тому же мы прозевали обед и опоздали в караульное помещение. В перспективе была гауптвахта, а может быть и того хуже. Но третий рейс действительно был за хлебом, и мы рискнули, все равно влипли. Что уж горевать по лишнему часу самовольной отлучки, если мы отсутствовали в казарме уже не меньше 8 часов. Хлебозавод встретил нас с такой концентрацией хлебного запаха, что мы готовы были забыть про все наши беды и вообще не возвращаться в тот день в училище. Под жаристыми, душистыми до охмеления буханками были уложены десятки ячеистых стеллажей с узкими проходами между ними. Целыми стеллажами взвешивали и отдавали на погрузку в машины. Мы были более чем голодны. Казалось, могли съесть десяток буханок, но съесть даже кусочка тут было нельзя. И мы думали, пусть, найдемся потом. Это потом представилось только тогда, когда в закрытой машине мы тряслись рядом с теплой грудой буханок и глотали, почти не жуя, мягкие распаренные корки. Впрочем, много ли их можно было проглотить за каких-нибудь 15 минут дороги по ухабам окраинной улицы? Потом мы разгружали, честно, до последней буханки. Кстати, контроль за нами всюду был более чем строгий. Но мы надеялись, и надеялись не напрасно. Завскладом немало помучил нас, но и неплохо отблагодарил. Мы получили 3 еще теплые буханки и побежали в свои казармы. Спешить, в конце концов, не имело смысла, так как на поверку мы давно уже опоздали. В городке все утихло, только по дорожкам возле казарм ходили патрули. Они-то и задержали 2 похожих на воров или диверсантов, нарушители воинского порядка. Стычка с ними была не очень приятной, зато недолгой. Чтобы не попасть к дежурному по училищу и не потерять все, пришлось пожертвовать 1 буханкой. 2 мы предусмотрительно припрятали в снегу возле забора, а с последней под полой у Юрки, едва преодолевая страх, открыли двери казармы. Нам решительно не везло в тот день. И мы окончательно поняли это, как только переступили порог и увидели между нар на проходе нашего старшину Шквару. Двое дневальных начинали мытье полов, а старшина, по-наполеоновски скрестив на груди руки, холодным взглядом всевидящих очей глядел на нас. «Где были?» «Отвечайте». «Молчать, когда разговариваете со старшиной. Я вас спрашиваю, где были?» «Молчать. На губу захотели». И вдруг старшина сменил гнев на ехидную милость. «А ну, что это у вас? А ну?» Так безвозвратно погибла наша вторая честно заработанная буханка, вместо которой старшина тут же наградил нас четырьмя нарядами. Мало в тот день нам пришлось потрудиться. Сняв шинели и почти глотая слезы, мы принялись драить пол. Мы проклинали тогда старшину, ледяную воду, которую надо было таскать в ведрах от самой столовки. Проклинали заведующего складом, доведшего нас до стольких мучений, и все на свете. Единственным нашим утешением была третья буханочка, которая ждала нас под забором. На ту буханку, ту последнюю надежду голодных, раньше нас отыскали собаки. Когда мы далеко за полночь, справившись с полами, увидели возле забора примятый собачьими лапами снег с красными, как кровь, крошками хлеба, то на минуту онемели. Я готов был взбеситься. Юрка, видно, первый раз в жизни выругался и в отчаянии опустился на снег. Я хотел кого-то убить. Мы едва добрели до нар. Правда, наутро, позавтракав, уже гораздо меньше переживали все это. А еще через неделю даже рассказали ребятам про наш злополучный заработок. И хлопцы надрывались от смеха. Да и мы тоже. В хате густой, не продохнуть смрад. Кто-то бормочет во сне, кто-то стонет. В двух местах слышится храп. На припечке догорает последняя Катюша. Немец на кровати тоже утих и, навалившись на колени, спит сидя. На стене за ним зловеще чернеет его косая и широкая тень. Дремлет у порога санитар, один только сержант возится в изголовье, поудобнее устраивая ногу и кутаясь в десантную куртку. Потом он собирается закурить и достает из кармана свой мефистофельский мундштук. В который раз я поправляю на полу изболевшую ногу. Сержант поднимает голову. Болит? Болит, зараза. Но я тоже. Днем еще терпимо, а ночью жжет не уснуть. Наверное, ночью все раны сильнее болят. Ну, а ты думал? Соглашается сержант и после паузы сообщает. Слушай, младшой, а твой немец, кажись, ничего. Кто его знает? Может, и ничего. Понимаешь? Сержант сосредоточенно прикуривает от зажигалки. Понимаешь, я было хотел его шпокнуть поначалу. Зол я на них, есть причина. Да гляжу, какой-то уж очень он не такой, этот фриц. Учитель, двое детей, хотя бы уж буржуй какой-нибудь или эсэсовец. Я молчу, я понимаю его злобу на немцев. Только вот думаю, очень уж легки стали у нас на суд и расправу. Ни тебе начальство, ни трибунала, так просто за здорово живешь, шпокну. Какое самоуправство, а может он нужен где-нибудь в штабе. Впрочем, видно, виноват и я. Пленных надо доводить до места, а не оттираться с ними по санитарным частям, где раненые, нервные, злые. Но это уже другой разговор. Понимаешь, третий раз не везет. Выдыхая дым, тихо говорит сержант. Все не могу. Или, может, тюхтяй такой стал. Первый тяжело раненый попался, подняться не мог. Взял его винтовку, думаю, сейчас я тебя доконаю. Загнал патрон в патронник, а он так глянул на меня и говорит: «Данке, рус! Найн, Сибир!» Ах ты, думаю, гад! В Сибири боишься? Тогда живи, отведай Сибирь. Не стал стрелять. Другого под Золочевым схватили в разведке. Хотел порнучинкой, да не смог. Молодой такой, пацан пацаном, как наш Маколчик. Был такой в роте, худенький, тонкий и кашляет. Но отвел в штаб, черт с ним, думаю. Попадется же, в конце концов, эсэсовец, тогда расквитаюсь. Сержант, кряхтя, удобнее прилаживается к койке, прислушивается к грохоту какой-то машины за окном. Завтра эвакуируют. На месяца два теперь отдых. Перевязки. Сестра, утку. Паскудство одно. «Не люблю», — отрезает он и затягивается из трофейного мундштука. Потом хмурится. А Маковчика через неделю осколком в позвоночник. «Эх, разрази тебя в тысячи трах-тарарах!» Он остервенело ругается пятиэтажным матом и злобно плюет в порог. Рядом поднимает голову Катя, и я удивляюсь. Оказывается, она не спит. Печально сидит, опершись на коленки, словно обособившаяся от всего и всех в этой хаче. В ее невеселых глазах слезы. Я почти пугаюсь. «Вы что?» Она даже не повернет головы. «А тебе что за дело?» «Да я так думал, отстань». «Можно и отстать, коли нет желания ответить. На самом деле, чего мне набиваться с сочувствием, как будто мне мало своих забот и своей боли? К тому же усталость берет свое, и меня совсем начинает одолевать сон. До утра видно еще далеко». Чем ближе к вокзалу, тем все больше людей. На стоянке такси большущая очередь, которой лихо распоряжается дежурный с красной повязкой. Запоздалые пассажиры спешат на пригородный поезд. С флегматичной неторопливостью, убивая время, по тротуару проходит комендантский патруль, двое солдат и майор. В петлицах технические эмблемы. Майор на вид лет 45. «Да, постарел офицерский корпус, думаю я. Не то что в войну. Когда-то у нас в полку самый старший офицер, начальник арт вооружения, имел 38. Командиру полка было 32. Батальонами командовали 25-28-летние хлопцы. Впрочем, нам, взводным, они в то время казались почти пожилыми. Вокзальный вестибюль гудит от народа. Суета, толчья и гомон. Слышен и плач. Действительно, у выхода на перрон плачет женщина. Только ничего не видно. Толпа любопытных отгораживает ее плотной стеной. Наверное, что-то случилось. Задетый любопытством, я поднимаюсь по ступенькам на второй этаж и останавливаюсь возле перил. Отсюда уже можно кое-что разглядеть. Однако сцена кажется не совсем обычной, по крайней мере, для нашего времени. На шее у растерянного мужчины с почти уже седой головой виснет женщина. Косынка ее сбилась на плечи, волосы растрепались. Навзрыд плача она приговаривает что-то невнятное. Прощается, что ли? Но куда же он уезжает? Мужчина с тоской во взгляде сдержанно утешает ее, гладит по плечу рукой. Кажется, там есть и близкие им люди. Два вполне взрослых парня, в острой тенниске и в вельветовой куртке, тоже пытается успокоить женщину. «Мама, ну хватит! Ну что ты, люди смотрят, кончай!» «Ну и пусть смотрит», — закидывает голову женщина. На ее покрасневшем, залитом слезами лице боли и отчаяние. Пусть глядят на мое горюшко. Родной ты мой, Колюшка, зачем же я тебя спознала? Причитает она совсем уж по бабьи и снова припадает к груди смущенного человека. Непривычное и странное какое-то прощание, будто в 41-м. Я недоуменно схожу по ступенькам, в вестибюле появляется дежурный по вокзалу. Граждане пассажиры, прошу разойтись, не нарушать правил, граждане пассажиры. Но пассажиры его не слушают, их продолжает волновать этот отчаянный крик человеческой души. Только никто еще ничего не знает, и каждый старается заглянуть в середину толпы. Однако через минуту плач притихает, и женщина с седовласым мужчиной направляется к выходу. За ними, неся чемодан, идут двое парней. Люди неохотно расступаются, женщина все еще всхлипывает. Из толпы вылезает тетка с корзинкой, ставит ее на пол и начинает перевязывать на голове платок. Ее быстро окружает вокзальный люд, которому не терпится что-то узнать. На лице тетки почти что испуг. «Ой, бабоньки, эту женщину ейный муж отыскал. С войны растеряли один другого. Теперь и черта он приехал, да ведь с ним новая женка. Вон, в зеленой кофте», — шепотом сообщает она, оглядываясь на выход. Еще мало что понимая, все сразу поворачивают лица на середину. Действительно, прислонившись плечом к мраморной колонне, стоит, сведя брови, женщина. Ни на кого не обращая внимания, она в растерянной задумчивости смотрит на пол. Потом, словно вдруг что-то поняв, круто поворачивается и решительно выходит в другую дверь, на перрон. «Ой, бабоньки, как же это?» — спрашивает какая-то молодуха. Видно, первая, осознав весь драматизм этой необычной ситуации. Однако все ясно. Я больше не хочу видеть такое. Это дико и страшно, это выворачивает наизнанку душ. Не хватит ли, проклятое чудовище, война? Или тебе мало того, что ты натворила на земле 20 лет назад? Зачем же ты еще и теперь жалишь людей своим ржавым, затупленным жалом? Но я знаю, дьявольским козням ее нет предела. Страдает матери, потерявшей детей, годами болят у колек оторванные руки и ноги, притаившись в земле, поджидает своих жертв мины. С опозданием открываются людям неслыханные злодеяния бесноватых выродков. На счету истории все увеличивается число невинных, неотмщенных жертв. Где же виновники? Конечно, одни в земле. Других судили и прах развеяли по ветру. Третьи готовятся начать все сначала. Но есть и четвертые, которые искренне удивятся, если им предъявить счет за некоторые их давние уже дела. Держась за искромственные перила, я поднимаюсь на второй этаж. Вдобавок ко всему, с каждым годом сдает мое сердце. Одышка заставляет останавливаться и хватать ртом воздух. Вот тебе и молодой человек. Впрочем, я знаю, вылечив легкие, я посадил сердце. Проклятый Тришкин кафтан, рваные ошметки вместо здоровья. Я раздражен и зол. Бывают такие минуты. Возле буфета, в зале транзитных пассажиров, очередь. Длинный люд людей вдоль прилавка до самой двери. Хотелось бы выпить чашку кофе и что-то съесть, только придется долго стоять. Однако куда мне спешить? Кто последний? Я. Короткий, словно блеск, взгляд. Миловидное юное лицо под бронзовой копной волос. Мгновенно вспыхивает и гаснет любопытство в широких глазах. Конечно, чем тут интересоваться? худой с залысинами на лбу дядька, увядшее потрепанной жизнью лицо, к тому же хромой. Но, черт возьми, все-таки я хотел бы ей чем-то понравиться. Только зачем? Опять же, я понимаю, что это невозможно, и удивляюсь своему желанию. Нет, видно, об этом надо забыть. Мое отошло, отгремело. Рядом, высматривая кого-то в очереди, ходят 20-летние парни. Ничего не скажешь, симпатичные ребята. Спортивная осанка, свежие воротнички англаженных белых рубашек. Какие невежды когда-то с таким усердием ополчались против узких штанов. Ведь это красиво. Для молодежи красота может быть главное, по крайней мере, лет в 20. У нас, правда, все было иначе. Мы носили неуклюжие шаровары, хабе и кирзачи. Они мало благоприятствовали любви, хотя и не в состоянии были подавить наши чувства. Помню, когда мы с ней где-либо садились рядом, ноги у нас были одинаковые, не отличишь, разве что ее сапоги немножко меньше размером. И такие же одинаковые шинелки, жесткие, тяжелые, в мокрять и жару, и холодную стужу. И лицо было мало ухожено. Однажды мы лежали под обстрелом в борозде, и взрывом ее всю залепило грязью, попало в лицо и в глаза. Она умывалась слезами и ничего не видела. И надо было бежать. Тогда я схватил ее за руку. Бойцы в залегшей цепи удивлялись, чего это они бегут, взявшись за руки, словно на прогулке. Та прогулка под минными взрывами сделала свое дело. И без того к немалым заботам прибавилось новое. Я подкарауливал ее где только мог. При каждом удобном случае норовил сбегать в батальон, имел несколько неприятностей с ротным. Я собирался ей что-то сказать, самое важное и самое мое первое слово. Только я опоздал. Смерть опередила меня. В большом Приднепровском селе над плавнями остался свежий гравийный холмик, который отделил ее от живых. Все остальное, что случалось со мной потом, было не то и не такое. Да и сам я стал другим. Однако очередь почему-то расходится. Кончились пирожки. Мило хмыкнув сдернутым носиком, уходит и моя девчушка. Оставшаяся в ряду продвигается, и я оказываюсь у самого прилавка. Кофе еще есть, и то неплохо. После водки донимает жажда. И вдруг я вижу его. Какое-то время, словно окаменев, я молча гляжу в его нахмуренное лицо. Он отходит от очереди и останавливается. Потом снова возвращается к стойке, что-то рассматривает под стеклом. Бряцает мелочи в горсти. Вид у него молчаливо озабоченный. Сахно, ей-богу, Сахно. Да, теперь или никогда. Я буду размазнёй, если упущу его. Нет, бить я не буду. Зачем бить? Я скажу ему, что он гад и предатель, изменник родины. Скажу прямо в глаза, пусть тогда бьет он. Будет скандал, прибежит милиция. Я объясню, почему я так поступил. Пусть тогда меня судят. Я выхожу из очереди и делаю два шага вперед. Сердце мое тут же срывается в галоп. Однако держись, сердце, не подведи. Но тут кто-то подходит к прилавку и становится между нами. Я прикусываю губу, он мне мешает. Вдруг Сахно поворачивается, и его брови вздрагивают. Узнал, гад. Но глаза тут же становятся спокойными. Он сует в пальто руку и звонко ссыпает мелочь в карман. Потом спрашивает, не удалось? Что? А в гостинице? Нет, не удалось. Говорю я не своим голосом и будто загипнотизированный гляжу в его выцветшее малоподвижные глаза. «Проклятый город, поесть не добьешься. Вы ужинали?» «Нет». «Может, пройдем в ресторан тут напротив?» «Поникши, я стою как дурак, как идиот. По-видимому, он и считает меня идиотом. Но я снова не знаю, что делать. Я не узнаю его. Сохно и не сохно. Ну, составите компанию». Он идет меж людей к двери, и я растерянно иду за ним. Первый, самый удобный момент упущен. Теперь я уже не могу отважиться, меня колеблят сомнения. Может, потребовать у него документы или спросить фамилию, однако это не может тянуться долго. Так я не выдержу. Мы выходим из зала ожидания. Он доверительно оборачивается ко мне. «Бордель, а не город. У нас стоит позвонить в коммунхоз, и гостиница обеспечена, а тут не могут забронировать одно место. Республика называется». «Сволочь! Что ты знаешь про эту республику? Не досталось места в гостинице, кончились пирожки? А про полумиллионную армию партизан в этой республике ты слышал? Про 9000 белорусских радуров и лидицы ты знаешь? Про 2 с лишним миллиона жертв? Про то, что и до сих пор эта республика не достигла довоенного числа жителей? Я едва сдерживаю нервную дрожь внутри, а он раздевается в гардеробе. Перед зеркалом старательно расчесывает на затылке остатки своей шевелюры. Потом мы заходим в зал. Тут также битком народу. Свободных столов нет, и мы медленно идем между рядами. Но вот у окна вылезает из-за стола 4 офицеров, мы сразу занимаем их места. На скатерти гора неубранной посуды. Он брезгливо отодвигает от себя тарелки. Разговаривает со мной, у него, видно, пропало желание. Но и мне, не до разговоров, меня изводит вопрос, он или не он. В голове начинается пронзительный звон, руки заметно дрожат. Он же, очевидно, не узнает. Что ж, тем лучше. Я напрягаюсь, как перед рывком в атаку, и спрашиваю его в упор. «Вы Сохно?» «Что?» «Нет, не Сохно». «Не Сохно». Другой возможности узнать, кто он, у меня пока нет. Я напряженно стараюсь сообразить, как поступить дальше. Он забрасывает ногу за ногу и откидывается на спинку стула, достает из кармана газеты. Кажется, он совершенно спокоен, целиком поглощен собою. Ни одна жилка на его лице не дрогнет. Шурша газетой, бросает на меня взгляд. «А почему вы спросили? На кого ты похож, да?» «Похож». «Бывает», — вздыхает он и оживляется. «Я в Ростове одного инженера год путал с бухгалтером управления. Похоже, как 2 капли воды. Черт, кажется, я влип. Неужели действительно не он? А может, притворяется? Что-то чувствует и боится? Пожалуй, кое-что из своего прошлого скрыл. Однако нет. Держит себя без притворства, уверенно. Широко разворачивает правду, труд протягивает мне. Почитайте, пока тут дождешься. И, не договорив, погружается в чтение. Я машинально просматриваю заголовки и ничего не понимаю. Если не Сохно, то это ужасно. Я же мог его опозорить. А если, несмотря ни на что, все же он... Неужели я и теперь останусь в дураках, как и 20 лет назад? Что ж, подождем. Он читает сосредоточенно, серьез. К нам больше никто не садится. Официантка тоже не идет. Я невидящим взглядом смотрю на аппетитные строчки газеты и не могу заглушить в себе почти отчаянного крика памяти. Сон мой прерывается взрывом: трах, лоп, лоп, шрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr
Что это, где? Фу ты, сыпануло чем-то за шиворот, на спине будто муравьи. Или, может, песок? Я вскакиваю и сразу понимаю — беда.
В хате почти светло, за окнами раннее рассветное утро. Меня обдает холодом, снежная пыль сыплется на лицо, голову за воротник. На полу удивленные лица людей. Возле кровати, обхватив голову, согнулся, выжидая чего-то сержант. С потолка осыпается перемешанная со снегом штукатурка. Трах! Кажется, под самым окном гремит новый взрыв. В окно врывается туча снега с землей. Мелкие осколки стекла дробью осыпая раненых, оседает в складках шинель. Невольно отшатнувшись от взрыва, я окончательно лишаюсь сонливого замешательства и пугаюсь, где Юрка. Но Юрка рядом. Он также недоуменно моргает заспанными глазами и спрашивает: «Что такое, а? Бомбежка, а?» «Нет, Юрка, не бомбежка, и даже не обычный огневой налет, это другое. Я боюсь его, этого другого. От одной только мысли о нем у меня холодеет в груди. Трах! Трах! Рвутся снаряды дальше, в огородах. Там кто-то яростно матерится, слышны испуганные выкрики, топот бегущих ног. Что-то там происходит неладное. А я с душевной дрожью вслушиваюсь в эту сумятицу звуков. И пропади она пропадом, это вчерашнее мое предчувствие, оно оправдывает. В промежутках между разрывами откуда-то издалека доносится тяжелый прерывистый гул танков. Ну вот и дождались, доспались, доотдыхались, донадеялись, черт возьми, теперь расхлебывай. Наверное, другие также что-то уже слышат. Сержант, за ним Катя и Юрка бросаются к вдребезги разбитым взрывом окнам. Скакиваю на одной ноге и я. Еще кто-то припадает к окну. Вот та картина, самая противная и страшная из всех картин на войне. Драп. По улицам, по огородам, мимо нашей хаты, дальше одиночками и группами бегут из села люди. Бешено несутся кони, разбрасывая скатами снег. По одной мчатся машины. Видно, все, кто тут был, ринулись за околицу, мимо разбитых осколками мазанок, перепрыгивая через плетни, падая и вскакивая. Неподалеку на улице пылает разнесенный взрывом студебеккер. Возле опрокинутой повозки, издыхая, бьется головой о дорогу конь. Трах! Трах! Пиу! Пиу! Трах! Там и тут рвутся снаряды, но мы уже не обращаем внимания на них. Мы всматриваемся вдаль, за село. По отлогому склону из степи ползут в село танки. Жвик-жвик-жвик, трах! Жвик-жвик-жвик, трах! Взрыв отбрасывает нас на пол. Хата приподнимается и оседает. Кажется, рушится потолок. Сухим пыльным смрадом забивая дыхание. Кто-то стонет, кто-то ругается. И, вскочив, бросается к двери. «Ложись! Ложись, черт вас побери!» — кричит в этом пыльном хаосе Катя. Она по-мужски ругается, но теперь это никого не удивляет. Да и как же иначе, если такое творится кругом? Штукатурка со стены потолка густо запорашивает головы и спины. Юрка поднимает лицо, его не узнать. Один только полный тревоги и недоумения взгляд. Что делать? Сестра. Сестричка. «Ой, спаси же! Ой!» — кричит кто-то в хате. Пыль быстро выдувает ветром, не ветром, настоящим вихрем, ибо уже ни окон, ни дверей нет. Дверь, очевидно, раскрыта, и на пороге распласталась неподвижная фигура. Это наш санитар, что вчера на том самом месте бросал кроликов. Над углом в потолке пролом с дыркой наружу. В ней курится снег, и под ним внизу на соломе слепо мечется обвязанный бинтами летчик. Коленями и локтями он толкает, тормошит соседа. «Эй, товарищ! Товарищ!» Из-под шинели торчат длинные ноги в кирзачах. Они не двигаются. Кажется, его сосед, который вчера бросался на немца, уже. Но попало в хате, видно, не только ему одному. «Сестра! Сестрица!» — причитает кто-то в другом углу. «Не тот ли Рябой? Кровь! Второй раз гвозданули, гады!» «Что же это творится, братцы? Надо же что-то делать!» «Тихо! Тихо, ложись!» — командует Катя и с треском разрывает очередной перевязочный пакет. Она с распущенными волосами, без шапки, мечется по хате то к порогу, то к углу, где не унимается обезумевший зрячий летчик. «Где сестра? Сестра!» Катя склоняется над обгоревшим и безразлично уже к соседу уговаривает его. «Ладно, ладно, все будет хорошо. Ты ляг, лежи, все будет хорошо». Ее удивительно ровный, сочувственный голос на минутку кое-как успокаивает бойцов. Обожженный нерешительно умолкает. Катя, переступая через людей, подается в другой угол, к перегородке. Там тоже кто-то, надрываясь, стонет. Возле печки поднимается с полу последний наш санитар, маленький, напуганный пожилой человек. И Катя кричит ему: «Ты бегом к начальству! Ну, живо! Повозки, живо!» Санитар, пригнувшись, трусливо перелезает через труп напарника на пороге и исчезает в сенях. За окном с грохотом мчится подвода. За дворками бегут люди. Трещат разрозненные автоматные очереди. «Сейчас, родненькие! Сейчас все будет хорошо! Все хорошо!» — приговаривает Катя. Я поглядываю на Юрку, он лежит на боку рядом и кусает губы. В глазах моего друга предельная напряженность. Наверное, в моем взгляде он улавливает немой вопрос и пытается успокоить дружеским пожатием руки. «Ладно, подожди, подожди чуток. Ждать, конечно, не самое лучшее, скорее худшее. Как раз ждать теперь и нельзя. Кажется, каждая минута промедления, видно, вскоре будет нам стоить многого. Но что делать? Попали из огня да в полымя. Называется, покемарили ночь, все прокемарили. Запоздалые сожаления о вчерашнем, боль, досада и страх овладевают моими чувствами. Хочется немедля что-то предпринять, кого-то обвинить. Только кто тут виноват? Разве что я сам. Надо же было вчера так успокоиться, забыться в этой тишине, отдаться радости встречи с Юркой, махнуть рукой на танки в степи. И вот теперь получай. Понадеялись. Называется, на предусмотрительность и заботу других. Скорчившись на соломе, я вслушиваюсь в канонаду на улице. Рядом также весь в слухе Юра. Взрывы прижали нас к полу, и мы живем болезненно напряженным слухом. Во дворе топот ног, стоны, короткие выкрики. Вдруг слух улавливает прерывистое дыхание. Я оборачиваюсь. В окне потное встревоженное лицо. «Эй, славяне, где тут сестра?» «А что, повозка? Ага. Давай сюда». С пола неуклюже вскакивает сержант и хватается за подоконник. Но лицо там исчезает. Коротенькая надежда вспыхивает в сознании, а вдруг за нами? Хотя для одной подводы нас многовато. И тут я впервые за это утро встречаю забытый уже печально терпеливый взгляд. Это из-под койки, где лежит мой немец. Как гость на чужой беде, он забился туда и ждет. Только чего ждет? Пули и осколки прошивают крышу. Ветром заносит в хату соломенную труху со снегом. Мы вбираем головы. Видно, они все же нас доконают. В сенях слышится топот. Сквозь раскрытую дверь, переступив через санитара, Вваливается боец в телогрейке, за ним второй с винтовкой за спиной. Возле печи. «Сестра! Где сестра?» Катя торопливо забинтовал чье-то окровавленное плечо. По солдатским телам лезет к порогу. «А что вы мне его принесли?» Через минуту кричит девушка. «Я не похоронная команда! А ну тащите назад!» На потном лице бойца удивление, почти что испуг. «Как это назад?» — тихо спрашивает он. «А так? Не знаете, как?» — бросает она и спешит в угол к почти обезумевшему летчику. «Ляг, ляг, ну что ты, ляг!» — уговаривает его Катя. Боец растерянно стоит возле печи. Мне хорошо видны отчаяние, удивление и испуг, что одновременно отражаются на его заросшем щетиной лице. С минуты он недоуменно вглядывается в труп на полу, потом поднимает рукавицу, чтобы вытереть пот. И тут трах! Это близко, но все же не так, как в предыдущие разы. На Юркину шинель отскакивает гниловатая щепка от подоконника, и боец с рукавицей, вытирая спиной побелку, быстро сползает на пол. Я еще не успеваю сообразить, что произошло, как он, обмякнув, падает на бок, глухо ударившись головой о пол. Изо рта его хлещет кровь. Его напарник бросается в сени. На полу матерится сержант. «Где санитар? Где начальство?» Хватаясь за койку, он неуклюже встает и, неся впереди прямую, как бревно, ногу поворачивается ко мне. «Ты дай автомат! Я им наведу порядок!» Что я сразу, не подумав, отдаю ему свой ППС. Сержант торопливо скачет к двери. Катя кричит из угла. «Подводы! Подводы давай сюда, слышишь?» «Не глухой!» — долетает уже из синей. Мы снова ждем, припав к забросанному штукатуркой полу. В селе бой. Вовсю гремят танки, бьют их пушки. Неистово заливаются пулеметы. Однако что-то там застопорилось. Все же, видать, опомнились славяне. Зацепились на той окраине и оказывают сопротивление. Только надолго ли? Юрка, должно быть, обеспокоен тем же и, приустав, выглядывает из-за косяка. Я гляжу на него снизу. На лице друга ни капельки облегчения. Пожалуй, на этот раз беда обрушилась на нас со всей ее неотвратимостью. Вскоре Юрка опускается на солому. «Ты идти не можешь?» Я шевелю раненой ступней. «Болит, холера, как тут идти?» Юрка понимает без слов. «Так, значит так, я... Надо туда!» Он кивает головой за окно. «Там мало народу». «Все ясно. Придется драться. Оказывается, война для нас еще не окончилась. Передышки не будет. Глупые, наивные мечты. Борьба продолжается, и надо идти в бой. Легко, здоровым. Вон сколько их дало волю ногам. У нас же выбор небольшой — плен или смерть. Ну что ж, только вот рано». Юрка тем временем сдвигает наперед кирзовую кобуру, левой рукой достает ТТ. Магазин у него неполный. Одной рукой он шарит в карманах, достает несколько патронов, неловко запихивает их в магазин. Я также выгребаю из своих карманов остатки боеприпаса. Набирается десяток автоматных патронов, и я отдаю их Юрке, тот и решительно поднимается на ноги. «Ну, держись!» Он пытается улыбнуться одними губами, и в этой его улыбке проблеск надежды, в которую он и сам слабо верит. «Значит, снова расставание, снова он уходит, и, наверное, уже навсегда. Ну, конечно, вряд ли он вернется оттуда. Тогда я не хочу быть тут. Умирать так вместе. Я вскакиваю в хмельном порыве. Была не была, так или иначе. Додумывать теперь некогда. Дай руку». Он недоуменно смотрит на меня, секунду медлит, и нерешительно подает здоровую руку. Я встаю и, придерживаясь за койку, прыгаю к порогу. Черт, на одной ноге все-таки неудобно. Если бы на что-нибудь опереться. Я приостанавливаюсь, Юрка впереди, поняв мои заботы, оглядывается. В углу у порога стоит чья-то винтовка. Он хватает ее и сует мне. Это обыкновенный немецкий карабин с черной ложей. Я опираюсь на него, как на палку. Уже с большей уверенностью мы перелезаем через троих убитых и выбираемся на закиданный комьями земли двор. Во дворе нас сразу оглушает взрыв. Мы оба падаем, потом Юрка, вскочив, перебегает за угол какого-то сарайчика. Там он оглядывается, намереваясь бежать дальше, но я в этом деле ему не ровня. И он, присев за углом, терпеливо поджидает меня. Я прыгаю на одной ноге и шарю вокруг глазами, авось где увижу гранату. Нужны гранаты. С винтовкой да пистолетом мы недолго навоюем против танков. От сарайчика Юрка подбегает к полуповаленному взрывом плетню и опять приседает. За плетнем на снегу серое пятно воронки. Дальше забросанный грудами земли огород. Пиу-пиу-пиу! Ага, да тут не одни танки, тут еще и мины! Три громовых взрыва сотрясает поблизости землю. Мешхад взлетает в небо сизое снежное облако. Юрка хочет перескочить через плетень, но оборачивается и опять приседает. Доковыляв до него, я опускаюсь на колени, пережидая длинный пронзительный визг мин. Бьют соколицы навесными крутыми траекториями. Мины летят долго и своим визгом, кажется, переворачивают все внутри. Сколько я на фронте, а все никак не могу привыкнуть к этому их проклятому визгу. Я гляжу на Юрку. Мне еще не приходилось видеть его под огнем. Да он молодчина, собранный, сосредоточенный, быстрый. Он бы, конечно, одним махом перескочил этот огород и уже был бы там. Вот только я. Если тут не сдержим, в поле хана. Кричит Юрка сквозь скрежет, который в это время достигает наибольшей силы и вот-вот оборвется взрывами. В такой момент не до разговоров, и я мысленно соглашаюсь. В поле, конечно, гибель. Трах, 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 сзади и с боков рвут мерзлую землю взрывы. Мы распластываемся под плетнем. Большие комки земли бьют по спинам, головам, ногам. Потом на снег падают куски поменьше, а земляная мелочь еще долго будет сыпаться с неба. После третьего взрыва Юрка оглядывается. «Ты, если что, адрес не забыл?» «Ну что ты?» «Адрес я помню. Ачинск, набережный переулок. Там живет Юркина мать, бухгалтер детского сада. О себе я молчу, мой адрес теперь не понадобится. Он по ту сторону». Под немцем. Ну, давай первый. Легонько толкает меня в плечо Юрка. Ясное дело, он не хочет отрываться, терять меня, одноногого, из твоего поля зрения. И дает мне эту поблажку, чтоб не отстал. Опираясь на карабин, я перелезаю через полуповаленный плетень, раз-другой наступаю на забинтованную пету. Болит. Но надо держаться, иначе мне не пройти. На одной ноге далеко не уйдешь. Юрка, пригнувшись, бежит в трех шагах рядом. Порывистый ветер низко стелит черные космы дыма от Студебекера с улицы, временами накрывая им середину огорода, которая от копоти будто посыпана золой. Мы бросаемся туда, в этот дым, и тут снова пиу, пиу. «Ни черта они нам не сделают!» — кричит Юрка. «А ну давай быстрей!» Он резко врывается вперед. Нас окутывает дым. Рядом рвутся мины. В воздух взметаются клубы дыма. На несколько секунд я перестаю видеть и, пригнувшись, устремляюсь вперед в сумеречную зловонную полосу дыма. Глаза заливают слезы. Я едва не налетаю на обрушенную глинобитную стену. Взрыв! Падаю, отчетливо чувствуя, как осколок слета пропарывает полу моей шинели. Но ноги, кажется, уцелели. Это главное. Под стеной, протирая запорошенные глаза, я оглядываюсь. Юрки нет. Сначала ни испуга, ни сожаления, одно лишь недоумение. Он же только что был рядом. Затем внезапная тревога заставляет меня вскочить. Сизое облако от мины рассеивается, ветер понемногу относит дым в сторону, и тогда я вижу на снегу Юрку. Он лежит ничком, широко разметав руки, и не двигается. Минутный испуг во мне сменяется страхом. Не оберегая больше раненую ногу, я кидаюсь назад и через несколько шагов распластываюсь возле Юрки. Я переворачиваю его на бок. Подстриженный под бок, светловолосая голова его беспомощно запрокидывается на снег. Шапки на ней нет. Полузакрытые веки быстро-быстро синеют, и глаза совсем закрываются. «Юрка! Юрка!» — кричу я, бессмысленно ощупывая его тело, так как не вижу раны и не могу понять, куда ему попало. Все во мне дико протестует против этой самой большой беды. Нет, нет, он выживет. Возникает надежда, что его только оглушило, контузило. Но он, видно, не слышит меня. Зубы его почему-то судорожно стискиваются. И, не разнимая их, он тихо на выдохе говорит: «Черт, не удалось». И затем только хрипит. На губах появляется кровавая пена, он захлебывается ею, тело его напрягается в моих руках, будто пытаясь повернуться на другой бок. Я пугаюсь, чувствуя, что он кончается. Но я бессилен что-либо сделать. «Юрка! Юрочка, куда тебя? Что тебе?» Глупо кричу я, все ощупывая его, и только теперь ощущая на руках кровь. «Да!» Кровь на шинели и на снегу под ним. Жвик-жик-жвик, проносится близкая очередь, и тут же трах! Нас снова накрывает взрывом. Возле моего локтя зашипел, вонзается в снег горячий осколок. Рыжее глиняное облако стелится по огороду. Это угодили в мазанку, от которой я отбежал сюда. В сознании вспыхивает секундная радость. Пронесло! Но только меня, а не его. Его не миновало. И в этом мое несчастье, и, пожалуй, моя гибель. Я чувствую, что немцы приближаются. Бой с окраины перемещается в центр села. Они взяли нас в огневые клещи, которые сжимаются все теснее. Кругом уже никого не видно. И я не знаю, как спасать Юрку. Но рядом на прежнем месте еще стоит хата, из которой мы только что выскочили. Ой, не вовремя выскочили, с запоздалым сожалением, думаю я. Я закидываю за спину карабин, хватаю Юрку под мышки и тут же падаю вместе с ним в снег. Поднять я его не смогу. Тогда я вцепляюсь в его портупею и, низко склонившись, волоком тащу его к поваленному плетню назад в хату. Вжик-вжик-вжик-вжик, фич-фич, это очереди. Они в клочья разносят соломенные крыши, дырявят глиняные стены мазанок. В паузах между разрывами прорывается угрожающе близкий стрекот и лязг гусениц. Танки уже на улице. Задыхаясь, весь в холодном поту, я затаскиваю отяжелевшее Юркино тело в сени. Как и прежде, дверь в хату распахнута. На полу кто-то из раненых. Из угла на меня удивленно оглядывается Катя. «Эх, помогите!» — кричу я, так как уже не в состоянии перетащить Юрку через порог. К тому же я боюсь, что будет поздно. Я злой и жду, что они все кинутся ко мне. Но кидаться тут некому, людей стало мало. Раненые, наверное, не дожидаясь худшего, разбрелись кто куда. Я вижу только Катю, которая хлопочет возле обгоревшего, и все те же трупы у порога. Да еще немец, действительно какой-то несуразный фриц. Он не сбежал и, увидев Юрку, удивляется: «О, майн гот! Юнг офицер! Майн гот тебе!» От злобы нелепо кричу я и обращаюсь к Кате: «Сестра, спасай! Быстрей!» Только Катю торопить не надо, она уже рядом. И быстро расстегивает на Юрке ремень, портупею, шинель. Задыхаясь от изнеможения, я падаю на пол. «Танки! Танки уже там!» Катя бросает на меня жесткий, ненавидящий взгляд, будто я виноват во всей этой беде. «Где сержант? Где-то Сволота, ты не видел?» Я отрицательно качаю головой. Катя приходит в ярость. «Сбежал, зараза, болтун, трепло! Расстреливать таких гадов, подлец! Теперь погибаю из-за него!» «До этого недалеко. Дела наши хуже некуда. Однако расстреливать некого, да и вряд ли этим поможешь. И все же напрасно я отдал автомат. Чем теперь будем отбиваться? Разве что одним карабином? Ну и ну». Несколько пуль с улицы бьет по стенам. Одна через окно откалывает кусочек угла от печи. Нас осыпает глиной. Катя склоняется над Юркой, покрикивает на немца. Теперь тот помогает. Я приподнимаю голову Юрки. На висках у него сильно вздуваются вены. Он еще жив. «И на кой черт я с вами связалась? Мало мне в батальоне было», — зло говорит Катя. «Быстрей, быстрей, Катя. Он же задыхается. Раздраженно прошу я. Погоди ты». «А вот оно что», — говорит Катя. Она возится под верхней завернутой одеждой Юрки. Там все окровавлено. Я не могу смотреть, сколько я уже видел их окровавленных, живых и мертвых, своих и немцев, и ничего смотрел. А тут не могу, это же Юрка. «Так», — сосредоточенно говорит Катя, и, быстро заправив края рубашки поверх гимнастерки, обматывает бинтом грудь. Я, с трудом сдерживая отчаяние, спрашиваю: «А он выживет? А? Выживет, Катя?» «А я что, бог?» — кричит в ответ Катя. «Я не бог тебе!» Она поспешно запихивает в сумку бинты и бросается к окну. «Где повозки? Где повозки? Где-то сволочь болтливая! Но нет ни сержанта, ни повозок. В этом конце села мы, кажется, остались одни». Хату сотрясает за разрыв, в окно несет пылью и тротиловым смрадом. Катя падает. Мы все приникаем к полу. А когда поднимаем голову, видим в двери огромную фигуру в темно-серой, незастегнутой куртке с меховым воротником, надетой прямо на нижнюю сорочку. В ее разрезе лохматится волосатая грудь. «Бинта надо! У кого есть бинт?» Человек одной рукой зажимает на шее рану, из которой меж пальцев в рукаве на куртку течет кровь. В другой руке у него автомат. И тут я удивляюсь. Это же мой ППС. Вон и медная проволочка на ремне, которую я приспособил когда-то вместо оборванного тренчика. Но прежде чем я успеваю что-то сказать, к человеку подскакивает Катя. «Где взял? Откуда это?» Она резко дергает его за полу куртки. На лице девушки ярость. Человек сперва не понимает, хлопает глазами то на Катю, то на свою куртку. И тогда я вдруг догадываюсь, что как автомат, так и куртку он взял у сержанта, которого мы ждем. «Это?» — наконец догадывается человек. «Не украл. У убитого взял». «Где убитый?» — кричит, содрогаясь Катя. Человек, тоже раздражаясь, в тон ей отвечает: «А ты что, прокурор? Вон на дороге лежит, сходи погляди». Катя, сразу обвяв, уныло опускается на пол. На ее лице мучительные спазмы боли. Не преодолев этой боли, она расслабленными движениями застегивает сумку и упавшим голосом спрашивает: «Прокурор?» Прут танки. Прут, сестра. Вам тут не место. В углу кричит летчик. Сейчас же отправляйте нас. Не имеете права. Я к герою представлен. Я требую. Катя вскидывает на нас острый, моментально оживший взгляд, в котором уже решение. Выносить. Выносить всех на дорогу быстро. Пули живо. Да, выносить. Но выносить значит дальше тащить на себе. Только далеко ли утащишь от танков? Делать, однако, нечего. Сидя тут, пожалуй, дождемся худшего. Я под мышки поднимаю Юрку. Человек в сержантовой куртке торопливо обматывает бинтом шею и, запихнув за воротник концы, подхватывает Юрку с другого бока. Немец без понуждения услужливо подбегает к Кате. Он уже в чьей-то шинели и похож на красноармейца, только шапка у него немецкая. Вдвоем они берут летчика. «Огородами, огородами давай!» «Дорогой не пройдешь», — командует им мой помощник. Мы выбираемся во двор, обходим разбитый угол хаты, которая давала нам пристанище, и бежим огородами. Сбоку высокий тын с натянутой поверху колючей проволокой. Мы бежим вдоль тына. Только бегун из меня все же плохой. Катя с немцем вырывается далеко вперед. Хорошо еще, что хата прикрывает нас сзади. И все-таки с улицы нас видят немцы. Не успеваем мы отбежать и сотни метров, как длинная очередь врезается в крышу этого строения. Наверху в дребезги разлетается труба, и осколки ее градом сыплются во все стороны. В воздухе летает солома и снег. Мимо наших голов проносятся пули. «Дают, сволочи!» — зло оглядывается боец. «Не война, а расправа!» Я было кидался с тем одноногим. Человек 20 задержали, да вот напоролись. Я в каком-то душевном онемении. Мысли перепутались. Запальчивая горячность не позволяет сообразить, как действовать лучше. Я только чувствую, что погибает Юрка, что я не спасу его, не успею. Меня не перестает пугать его хрип. Изо рта у него сочится кровянистая пена, и мне кажется, что он вот-вот задохнется. Я то и дело сдерживаю шаг и неловко подхватываю его за голову, которая откидывается вниз. Юрка то стонет, то вдруг умолкает. И мне тогда кажется, наконец. Нога моя окоченела и сильно болит в мокрых бинтах. Но я безжалостен к ней, я наступаю через боль, которая до бедра распирает ногу. Теперь не до боли. Надо быстрее, иначе смерть всем... В конце тына мы продираемся через жесткие, как проволока, заросли вишенника на меже. Новая очередь укладывает нас в бурьян. Как только она идет стороной, мой помощник вскакивает и отстраняет меня от Юрки. «Постой, давай я!» Длинный, рукастый, видимо, очень сильный. Он одним махом сваливает на спину Юрку, пригнувшись, широким шагом спешит по снегу. Я оглядываюсь. Все танки уже вползли в село. На Косогоре по ту сторону пусто. Скоро они будут тут. Но быстрей. Обеими руками опираясь на карабин, я бегу за человеком. Теперь немного легче. Если бы не нога... «Вот холера», — говорит он, неуклюже оборачиваясь ко мне под ношей. Выскочил без гимнастерки, с ней все документы накрылись. И надоумил же дьявол заночевать в крайней хате. «Заночевали», — механически повторяю я, так как другого ничего и не слышу, другое не доходит до моего сознания. «Заночевали и проспали, проворонили все на свете». «А вы кто?» — спрашиваю я сзади. «Я?» «Да старшина из ДОПа, Евсюков. Не слышали разве?» — говорит он, широко шагая по снегу. Кто его знает, может, и слышал. Действительно, в ДОПе, не в батальоне, там даже сержанты известны по всей дивизии. Только теперь я уже не припомню. Теперь это уже не важно. и отбрасываю в сторону жердь, которая мешает ему, и мы перелезаем в соседний огород. Впереди бегут Катя с немцем. «Ничего», — успокаивает меня или, может, самого себя старшина. «Держат. Должны сдержать. Иначе что же за безобразие такое?» «Да, безобразие, несчастье, позор. Ну и село. Ну и утро». Вдруг мы слышим, Катя с немцем что-то кричат нам, а сами сворачивают меж хат к улиц. Я приостанавливаюсь и слухом улавливаю, что где-то невдалеке за хатами дребезжит повозка. В грохоте разрывов мы не сразу услышали ее и, наверное, опоздали. Старшина пускается бегом, и опять отстаю. Вскоре, однако, мы пересекаем забросанный соломой двор и выскакиваем на улицу. Посередине ее прямо на нас бешено мчит нагруженная сверхом повозка. «Стой! Стой!» — кричу я отчаянно и зло, осознавая, что это последняя наша возможность спастись. Другой уже не будет. «Стой!» — ревет Евсюков. На мои руки он сваливает Юрку и бросается прямо под коней. Но пара рыжих, видно напуганных, не меньше людей, проносится мимо. Из-под копыт в лицо мне летят крошки снега. На подводе целая гора каких-то тряпичных тюков, на которых, как на вазу с сеном, боец. Второй на передке яростно стягает коней. «Стой, Хусаинов, стой!» Старшина после секундной остановки бросается вдогонку. Повозка, свернув на обочину, останавливается. К ней уже бегут Катя с немцем, им ближе. Я волоку под мышки Юрку. Он все еще в забытии. И, наверное, оттого непомерно тяжелый. Ноги мои вязнут в мягком, будто песок, перетертом колесами снегу. Хоть бы успеть. Сзади нас прикрывает поворот у хаты, где мы ночью наскочили на придирчивого капитана. Танки нас здесь не видят. Трах, трах, тю-бах! Это все еще там, за поворотом. Откуда, на наше счастье, выскочила эта повозка? Хорошо, что в ней какой-то знакомый старшины, но, кажется, мы все в ней не поместимся. Разве положим Юрку? Старшина подбегает к повозке и хватается за веревку, которой перевязан груз. Скидай тряпье. «Сгружай все быстро!» — кричит он тому, что на самой макушке воза. Но тот вроде не спешит разгружаться. Он еще ниже втискивается в тюки и толкает ездового. «Пошел!» «Нельзя скидай, не разрешал!» «Хусаинов, ты что, очумел?» «Вот раненые!» — кричит старшина и срывает с воза веревку. Два тюка с угла тяжело падают на дорогу, несколько их скидывает старшина. Боец на повозке вскакивает во весь рост. «Нельзя! Я отвечал! Я расписка давал!» Он сверху ногой толкает в грудь старшину, тот хватает его за валенок и силой рвет вниз. «Дурак! Прочь отсюда!» Хусаинов, неуклюже выгнувшись, падает с воза задом на снег. Старшина в мгновение вскакивает на повозку и начинает отчаянно скидывать все на землю. «К чертовой матери! А ну помогай, быстро!» — командует он ездовому, который в испуге едва сдерживает коней. Я волоку Юрку и со всей возрастающей надеждой думаю, авось успеем. «Успеем!» Возле повозки уже Катя с немцем. Они подтаскивают туда обгоревшего и, усадив его на снегу, также начинает кидать с повозки тяжелые тюки. Теперь мне видно, это тело грейки должно быть с какого-то склада ОВС. Хусаинов тем временем поднимается с дороги. Что-то невнятно прокричав, хватается за карабин, который торчит у него за спиной. Он снимает его через голову и отскакивает на шаг. В тот же момент раздается выстрел. Схватившись за руку ниже локтя, старшина на вазу приседает и недоуменно выпрямляется. На его пальцах кровь. «Ах ты, гад!» После секундной растерянности вызверивается он на Хусаинова. «Ты так? Так, сволочь!» «Стойте! Постойте! Что вы делаете?» — кричу я. К Хусаинову прямо на его винтовку кидается Катя, но он уклоняется. стрелял вас буду, убивал буду, я расписка давал, приказ бирал!» Разъяренно кричит Хусаинов, снова клацая затвором. Старшина все же опережает его и, дернув рукоятку автомата прямо с груди, бьет короткой в три пули очередью. Хусаинов взмахивает рукой, будто пробуя заслониться, и ноги его подкашиваются. «Дурень! Идиот!» — кричит на подводе старшина. Я опускаю Юрку на снег. «Бог ты мой! Что это делается? Что творится? Зачем это?» На мое недоумение тут же обрывается сзади и совсем близко рвется снаряд. Трах! Пыльные куски глины градом осыпают дорогу. Одним углом оседает снег мазанка на повороте. Но это не мина, это уже танки. Они на подходе. Скоро влупят и нам. Взрыв нас отрезвляет. Я подхватываю Юрку. От подводы ко мне бегут Катя с немцем. Спасибо им обоим. На лице у Кати гнев и решимость. Волосы выбились из-под шапки, полушубок расстегнут. Немец, подвижно напряженный и молчаливый, кажется, весь собран вслух. Будто его внимание не тут, а где-то далеко, возможно, там, где гремит бой, вслушивается, ждет своих, что ли. Только теперь черт с ним. Теперь бы скорее. «Быстрее!» — кричит с повозки старшина. В ней почти уже пусто. На дне лежит обгоревший, сбоку на дороге разбросаны связки стеганок. Мы укладываем на повозку Юрку. Следом в угол забиваюсь я. Катя вскакивает уже на ходу. Ездовой безжалостно стягает коней. Повозка вздрагивает. Я едва удерживаюсь в ней и оглядываюсь. Из-за поворота пока никого не видно. Неужели вырвемся? И вдруг впереди огонь, треск и грохот. Туча земли со снегом взлетает к небу. И мы сходу вскакиваем в это мрачное пекло дыма, земли и снега. Кони шарахаются в сторону, повозка клонится на бок. Чтобы не вывалиться, я обеими руками цепляюсь за ее борт. Рядом в отчаянии ругается Катя. «В сторону! Сворачивай в сторону! Разъява!» Ездовой, едва не угодив с лошадьми в глубокую воронку на улице, кое-как объезжает ее. Кажется, пронесло. Повозка выпрямляется, кони рвут в галоп. Но тут же под колесами треск. Что-то ломается. Это мы наскакиваем посреди дороги на разбитую пустую телегу. В оглоблях бьется на снегу конь, под его брюхом лужа крови. Поодаль у плетня распласталась неподвижная солдатская фигура в задранной измятой шинели. Я, хватаясь за Юрку, оглядываю своих. Кажется, обошлось. Все целы. Только старшины почему-то здесь нет. Он сзади. Вместе с немцем, ухватившись за перекладину, в припрыжку бежит за повозкой. С его пальцев на полы моей шинели течет кровь. Сквозь взрывы и густое тивканье пуль мы прорываемся на околицу. Дальше за гатью широкая балка лощина. Снег истоптан множеством ног людей и коней, изрыт колесами повозок, машин. Все из этого села устремились туда. Мы, наверное, последние. На гате низко осел брошенный ЗИС с раскрытыми дверцами. Повозка наша сворачивает в балку. Тряска становится сильнее. Я хватаюсь за борта обеими руками. «Ой, ой, стойте, стойте, не могу, что же это делается?» — кричит закутанный в полушубок летчик. Катя молча придерживает его забинтованную голову, чтобы не билось о доски передка. Позади потные лица немца и старшины. Евсюков все еще не может успокоиться от своей стычки на улице и остервенело ругается. «Дурак набитый! Обормот! За расписку пулю! За кучу вшивого тряпья! Вот гад! Остолоп! Лучше б уж разгильдяй да с головой чтоб! В самом деле это ужасно! Свой своего! И за что? Хорошо еще, что попал в руку. Рана у старшины кажется не опасной, крови он теряет немного. По балке везде бойцы. Бегут в одиночку и группами. Конных уже не видно. Далеко впереди скрывается за поворотом повозки. Некоторых пеших мы уже и обгоняем. Теперь мы не самые последние. Появляется надежда, а вдруг вырвемся. Я прижимаюсь к Юрке. Шинелка на нем окровавлена, наверное, сдвинулась повязка. Он по-прежнему молчит, сжав зубы. Эх, Юрка, держись, брат, крепись, перетерпи, молю я мысленно, сам едва удерживаясь за борта повозки. И в такой вот момент над нашими головами размашистый сверк молний. Невольно мы пригибаемся, далеко впереди взлетает вверх столб снежной пыли. Это болванка. Все как по команде мы оглядываемся, так и есть. Они уже вышли на окраину. Нагать возле Зиса из-за крайних хат их выползает около десятка. Некоторые останавливаются, сверкают огненной вспышкой с дымом и опять направляются по балке вслед за бегущими. Трах! Трах! Рвет сзади и сбоку. Над нами в воздухе еще проносится снаряд. Его прерывистое фырканье укладывает нас в повозку. Впереди на склоне балки вырастает красивый клубчато-пушистый разрыв. Сзади в снежном просторе густо рассыпается пулеметная трескотня.
«Гони!» — кричит Катя. «Гони ты, растяпа!» Ездовой приподнимается на передке и из-за плеча кнутом лупит коней. Все в мыле мчатся так, что, кажется, разнесут повозку.
Мы нагоняем нескольких бойцов в расстегнутых шинелях без ремней. Один молодой без шапки, с круглой под нулевку остриженной головой, на ходу пробует вцепиться в подводу. Старшина гонит его. «Куда? Куда прешь? Тут раненые!» Парень с отчаянием в глазах сворачивает и какое-то время трусит рядом. «Я жду нового взрыва. В самом деле, сколько так можно проехать на прицеле у танков? Хоть бы они не останавливались, сходу все же труднее попасть. Но ведь нагонят, черт побери, где же выход?» «Да, скверно. Гони, браток, гони!» — мысленно прошу я ездового. Впрочем, он и без того гонит изо всей силы.